Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 36 минут в Москве, четверг, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 88.17, доллар 74.75, нефть Brent 73.36 и пара биткоин-доллар 3192 доллара 32 цента за один биткоин. Еле выговорил. Четыре балла пробки в Москве и худшее сейчас состояние движения на севере Москвы, прям совсем на севере, МКАД. И смотрите, от Липецкой улицы, вы будете стоять, до Варшавского шоссе, причем хоть в одну сторону, хоть в другую. На самом деле, если по внутренней стороне, даже раньше, наверное, вы встанете, от Каширки до Варшавки. В принципе, до Варшавки. А внешняя сторона, вы встанете, вот кто бы вообще сказал, что это такое? Ну, улица Паустовского. Вот если кому-то это о чем-то что-то говорит, то да. И до Больших Прудищ практически вы будете стоять. До Больших Прудищ. 8.30 пора просыпаться, а не 7.30. Я и говорил 8, просто микрофон включили, когда 7.30, конечно, 8.30. Так, значит, вчера с женой привились в гостином дворе, пишет доброжелатель. Приехали к 10, в 10.15 уже вышли. Мало ли кому полезно будет, хорошего тебе дня, пишет доброжелатель. Спасибо большое, доброжелатель. Рассказывайте о том, как у вас ощущения. Вчерашний материал «Новой газеты» по малайзийскому «Боингу» будем обсуждать, пишет Артем. Там представлены данные перехвата телефонных звонков верхушки ДНР, пеллинга. Что за пеллинга? Что такое пеллинг? Не знаю. И геолокации телефонов основных исполнителей. Восстановлен маршрут Бука от границы России до Снежного и обратно. Показания свидетелей пуска, стадия полного отрицания. У вас прошла или еще нет, пишет Артем. Артем, странный вы человек. Я знаю, что вы иногда притворяетесь украинцем, а иногда изображаете, что вы гражданин России. Я не могу доверять никакой практически информации, исходящей от вас. Но спасибо за то, что вы нам предоставляете хоть какую-то, значит, свою точку зрения. Скажи, как найти твою заставку, Алексей? Помню, что на митинге где-то кто-то найти не могу, пишет Макс. А это уже будет практически невозможно. Это, по-моему, зимой, или, может, не зимой, один из протестующих просто кричал на площадь, на всю, в каком-то из городов: «Алексей». Вот и все. И мне так понравилось. Все-таки я же тоже Алексей, поэтому я себя забрал. «Не пейте кофе в пробках, дождетесь Больших Прудищ», пишет Бобер. «Когда же доделают Ярославку?» Елисей из Мытищ спрашивает. «Радиатор на мини-купер продам», пишет МР. Такое, знаете ли, занятие — продавать через нас радиатор на мини-купер. Вот если бы вы его, МР, просто разыграли среди наших слушателей, привезли бы свой радиатор, а кто-нибудь потом забрал за какое-нибудь стихотворение или что-то подобное, наверное, такая история бы сработала. «Бесит люди, бросающие окурки под ноги, давайте их поругаем», пишет Константин С. Ну давайте, но годами мы их ругаем, а они все равно никуда не пропадают, эти люди, они все равно бросают окурки, они все равно мусорят, они все равно себя ведут некорректно. Ничего в этом смысле не меняется. «Руки прочь от Больших Прудищ», пишет Дмитрий Маслов. «За сколько радиатор?» пишет Rainbow Blue. Это смешно. Ну, напишите, за сколько радиатор, МР. «Я на кольцо дьявола не езжу, потому до шарика за 45 минут», пишет Эндрю Ай. «Хорошая идея», пишет МР. «За ящик лимонада!» «За ящик лимонада», МР, значит, хочет... Выменить на ящик лимонада радиатор на мини-купер, хочет Rainbow Blue. МР. А Rainbow Blue спрашивает, за сколько? Вот, Rainbow Blue, ящик лимонада. Я, правда, не знаю, как вы друг с другом будете связываться. Знаете, как вы можете связаться друг с другом? Зайти в наш чат, в трансляцию на YouTube Rainbow Blue и МР. И обменяться, значит, радиатор на ящик лимонада. Мне кажется, у вас все получится. Ищу радиатор на купер. Не знаете, кто может продать, пишет Бобер. Ой, смешно, очень-очень смешно. Радиатор лучше помыть, жара же, пишет Елисей Змытич. Ладно, значит, коротко по футболу. Что там, англичане хорошо сыграли, да, будут биться с итальянцами, насколько я понимаю. Это если просто сказать так, к слову. Я не собираюсь это все показывать, потому что, знаете, футбол оказался такой сферой, где все права у всех выкуплены, и как только ты показываешь кусочек этого футбола, сразу все блокируют. И еще одна новостная такая спортивная новость, да. Тампа во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. Голкипер Андрей Василевский получил приз самого ценного игрока плей-офф. Нападающий Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф. Если вдруг вас интересуют новости спорта. То, что англичан вытащили в финал и ВАР полный отстой уже обсудили. Пенальти просто цирковой, пишет Бон Джови Джон. Да Бон Джови Джон, как бы англичане, не англичане, какая разница? Не украинцы, не мы, поэтому что здесь уж говорить-то так сильно? Да была уже информация о Буке, и даже его фотка была, только номер на его корпусе в луже не отражался. Дьявол, пишет Эдмон. Кучеров он, да, Кучеров? Ну все, значит, Кучеров. Я надеюсь, он не обидится, я просто не сильно разбираюсь в хоккее и футболе, я всегда об этом говорю откровенно. То есть это не совсем те виды спорта, которые меня лично интересуют. А пофиг на пенальти, пишет Александр, и пишет, плевать, кто вышел. Плевать, кто вышел. И меня отправляют, что Кучеров. Все-все, буду знать, ни в коем случае больше не допущу ошибки. Диван хороший, срочно отдам даром. В итоге заплатил дворником за вынос, пишет Алексей. Визит Путина в Кузбасс освещали, особенно про взлетно-посадочную полосу, которой лет 20 всего, пишет Игорь. Нет, не освещали. Слушайте, займитесь большим. Чем большим, Наталья? Большим делом, большим театром, большим теннисом, большим чем, скажите. Лавров, интересно, выступал сейчас в ДФУ. Есть видеозапись полная его выступления, но я ее вот не выкладывал. Не знаю, вряд ли кто-то будет прямо сидеть и смотреть, да, больше чем полтора часа шла его лекция перед студентами. Но некоторые вещи вот от Лаврова, так скажем, очень интересные есть, в принципе. Значит, нападение на Таджикистан с территории Афганистана будет незамедлительно рассмотрено по линии ОДКБ. Это вот одно из заявлений Лаврова. И еще, на вопрос, будет ли Россия вводить войска в Афганистан, Лавров сказал, ответ очевиден. Вот прямо я цитирую дословно, РИА Новости. На вопрос, будет ли Россия вводить войска в Афганистан, Лавров сказал, ответ очевиден. А какой это ответ? Ну, он очевиден. Я не исключаю, что именно для Лаврова он очевиден, потому что человек в информации находится, абсолютно погружен в этот вопрос. Для меня он не очевиден в силу разных причин. Поэтому я бы хотел этот вопрос задать вам. Точнее, услышать ответ. Потому что ответ очевиден. Очевидно что? Что мы будем вводить войска в Афганистан или что мы не будем вводить войска в Афганистан? Что очевидно? Вот мне интересно бы понять это здесь. Почему это интересно понять? Ну, во-первых, если будем вводить, то это дополнительная такая точка напряженности, напряжения, дополнительная точка работы для нашей, как вы понимаете, армии, да? Ну и плюс у нас же есть... Не совсем хорошие, я скажу мягко, воспоминания о том, как советские войска входили в Афганистан и как они потом из Афганистана выходили. То есть сразу же появляются вот эти вот аналогии некоторые, да, и они страшные. Соответственно, я бы хотел понять, что имеет в виду Лавров, что он, какой ответ он подразумевает, когда говорит, ответ очевиден. Он дипломат, он не говорит, конечно же, ни да, ни нет. Но есть совокупность факторов, которая нас может к какому-то ответу подвести. Вот эту совокупность факторов я предлагаю сейчас попробовать сложить, да, вместе и, значит, обсудить вместе с вами. Если кто-то разбирается в этом вопросе, было бы полезно вас послушать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей. Но я считаю,
ответ
что
очевиден. Какой ответ?
знаю, разумный политик, ну, конечно же, нет. Нам нужно дружить с талибами. Афганистан – это наш давний союзник.
Дружить с талибами? Талибы у нас запрещены? Нет?
Вы что? Нет. Нет? Багдасарова, послушайте, очень разумный политик, Багдасаров, знаете, да?
А вот. Что мы будем делать по линии ОДКБ? Если...
А что ОДКБ? А почему талибы должны на нас напасть? Это чушь какая-то, и не надо нападать, вы что, это будет безумие просто.
Нет, подождите, подождите, почему это Алексей? Причем, вот так вот это тоже так сейчас интересно, говорите, Алексей, вы что? Не Алексей, не вы что, а здесь другое. Сейчас я вам прочитаю, прям дадите мне несколько секунд найти, значит, вот конкретно это заявление. Ну, придется поискать немножко мне посидеть. Вот, смотрите, Госпред Таджикистана при ОДКБ заявил, что республика не справится в одиночку с вызовами из Афганистана и призывает членов ОДКБ помочь. По его словам, движение «Талибан» в скобках запрещено в России. Вот видите, вы не в курсе, оказывается, оно запрещено все-таки.
Не знаю.
Ну вот, теперь знаете. Контролирует уже 910 километров границы с Таджикистаном.
Я понимаю. Но помните, движение случай, запрещено. Кандагара.
Ну, смотрите, движение... Вот движение запрещено, да. Так? Так. Значит, мы это для себя выяснили. Все, у нас здесь это пояснение журналисты нам дают. Запрещено движение в России. Это раз. Два, у нас есть ОДКБ, и там есть Таджикистан, и Таджикистан просит помощи. Талибы сейчас активно захватывают территорию Афганистана, да, и об этом все говорят, и, скорее всего, они, значит, так все и захватят. Вот если все такими темпами пойдет, так и захватят. Что делать?
Алексей, я вам еще раз говорю. Был губернатором Кандагара, был брат Наджибулы, который связан с американцами. И один талиб вошел в охрану этого брата Наджибулы, и он его расстрелял просто этого, понимаете? Ну, конечно, талибы убили, но талибы против американцев, но они не будут против нас, они не полезут на нашу территорию.
Талибы не полезут на нашу территорию, но могут ли они полезть на территорию Таджикистана, который находится в ОДКБ?
А какой смысл? У них не такая политика.
Вот, а почему тогда так сильно беспокоятся у нас представители Таджикистана, что это произойдет?
Я не знаю, там и талибы руководители, много туркменов, таджиков. Я думаю, что они все-таки договорятся. Или провокации
договорятся.
Будут. Но я считаю, что талибы — это патриотические силы Афганистана.
Не-не-не, вы можете считать что угодно. Это запрещенная организация, понимаете? Прямо в России, на законодательном уровне. Все, запрещенное. Вот иначе бы журналисты не делали этой пометки. Вы меня ввели в некое заблуждение, когда сказали, что да нет, не запрещено. Я даже удивился немного. Но думаю, давайте проверю. Ну, проверил, запрещено. Талибан запрещен в России. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Я первый момент хочу сказать. В отличие от ИГИЛ, у движения «Талибан» это халифат только на территории Афганистана.
Напомню...
Они не хотели лезть.
Не торопитесь. Напомню, что вы сказали ИГИЛ или там Исламское государство. Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Это положено нам по закону говорить. Пожалуйста.
Да-да-да. Да, вот в отличие от них, они хотят халифат только на своей территории. И второй момент по поводу помощи Таджикистана. Наши вот уже слышал, что проводят учения рядом на границе, и их уже обучают. И Таджикистан, ну, естественно, он обеспокоен. Если бы рядом с любой страной там что-то происходило, они на всякий случай, ну, как бы перестраховываются. Но, по идее, то есть, талибы не должны туда
пойти. Не должны, вы думаете, туда пойти. Понял, да, спасибо.
Там напряжение следующее, что там через границу лезут те люди, которые воевали против талибов. То есть бывшие военные, они туда лезут на таджикскую, то есть как бы в рамках своего спасения там как бы.
Я понял, спасибо. В Таджикистане полезут, в Таджикистан полезут, наркотики же нужно в сторону России транспортировать. Так что это неизбежно, считает Миша Николаев. То есть по-другому считает вот Миша Николаев. В отличие от двух дозвонившихся наших слушателей, Миша считает иначе. Для халифата даже на своей территории нужны деньги, пишет Александр. Лезть через границу не обязательно, можно у себя растить мак, воспитывать диверсантов, отправлять это все через границу на север и ждать, когда там полыхнет, пишет Гномб. Доброе утро, Алексей, мы едем с женой на прививку, пишет Дмитрий. Так они же уже вроде бы и в Таджикистан, и в Узбекистан, и даже в Киргизию вторглись, нет, пишет Дэм. Не будем, там есть буферные страны, вот им с границами поможем, пишет Таргалак. Складывается впечатление, ну это по поводу того, будем мы что-то там, куда-то вторгаться в Афганистан или нет. Складывается впечатление, что на встрече Байдена и Путина было принято решение о выходе США из Афганистана и вводе российских войск. Что касается опыта СССР, сейчас армия немного другая, пишет СВД. СВД, объясните, пожалуйста, в чем отличие? Этнические таджики живут в Афганистане, и они не соответствуют по своим убеждениям. Талибам, пишет Павел. Немцы тоже не должны были на нас нападать в 41-м, пишет доброжелатель. Наверное, по линии УДКБ разместят российские войска, а в Таджикистане на границе с Афганистаном. В Афганистан зачем вводить войска? Они же не воюют с Афганистаном, считает слушатель, подписывающийся бабка на скамейке, но почему-то делает ошибку в слове «Афганистан». Это должно нас навести на определенные мысли. Наркотики можно и без войны переправить, пишет Панк 13-й. Но Афганистан — это ведь колоссальное количество наркотиков, опять пишет Константин. Сейчас через Таджикистан, а затем и через Россию хлынут реки. При этом мы помним, когда пришли американские войска на территорию Афганистана, там количество наркотиков, ну, так скажем, вот этот вот трафик наркотический, он увеличился, по-моему, в 10 раз. Зачем переживать? Талибы не вакцинируются, значит, скоро вымрут, пишет Бурзумер. Будут решать внутри ОДКБ, пишет Константин. Отдыхал в Турции, оппозиция... соскучился, пишет Лимур, спасибо большое. В момент перемирия талибы перестали быть запрещенными. Кажется, это 16-17 год, пишет Георг. Ну, вот видите, опять запрещенные, поэтому так. Будет как в Сирии, спецназ и авиаудары, считает Старлей. То есть вы считаете, что будет военная операция в Афганистане, и наши будут работать, да, в этом регионе? Мы были в Афганистане, не побороли талибов, США тоже не победили. То есть это победа Талибана над мировыми лидерами США и СССР, задается вопросом Игорь. 7373948, телефон прямого эфира. Но самое интересное, что... Ну ладно. В принципе, тех, кто был до талибов, американцы активнейшим образом взращивали против Советского Союза. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Да.
Вот предыдущий слушатель сказал, что движение «Талибан» запрещенное на территории Российской Федерации.
Да, это не слушатель, это вот журналисты пишут, да. А он сказал, что оно не запрещено якобы.
Нет, я не про это, а про то, что он сказал, что они хотят на территории своего халифата, что-то там и так далее. Что они считают своим халифатом, надо спросить у талибов. Они считают своим халифатом часть территории Таджикистана и часть территории Узбекистана.
То есть у них есть территориальные претензии?
Конечно. И как бы, в принципе, они говорят, что типа, ребята, отдайте нам территории, и вот мы будем довольны. Либо восстановите все деньгами. Никто деньгами им не восстановит, Таджикистана денег нет.
И территориями тоже никто не будет отдавать, естественно.
Мы за них платить тоже как бы навряд ли будем, надеюсь.
Да. Плюс у нас обязательства по линии ОДКБ, естественно. Еду на прививку, а в Крым ха-ха, без жены. Не на прививку, а в Крым без жены два раза, пишет Смарт. Ну ладно. Будет военная провокация на границе, и Россия начнет военную операцию в Афганистане. Именно такая договоренность с США в обмен на Украину, считает Георгий почему-то. Ну хорошо, давайте запомним, что написал Георгий, потом сравним. В Афганистане СССР с талибами не воевал, Талибан с 94 года. Правильно, Алексис? Я и говорю, те, кто был до талибов. Да. Талибы наказывают за выращивание наркотиков, пишет Аркадий. Интересно. Кого? Как мы будем воевать с талибами, если вроде Китай с ними договорился по делам бизнеса, пишет Андрей. Не знаю, поэтому я и спрашиваю, что, собственно, значат те слова, которые сказал Сергей Лавров. Когда его спросили, а мы будем, мы пойдем в Афганистан? Он говорит, а по-моему, ответ очевиден. Вот. Но судя по тому, как вы комментируете, ответ вообще не очевиден. Ну, то есть, а вы комментируете все по-разному, вы все разное говорите. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. То есть, одно дело то, что очевидно для Сергея Лаврова, другое дело, что для нас. Да? Мы же не настолько погружены в те хитросплетения внешней политики, как в них погружен Сергей Лавров. Ответ очевиден, просто немного смягченное прошло выражение Лаврова, пишет Эдмон. Это не про талибов, а про Хамас, израильтяне шутят. Да, я знаю, шутки, Родер, спасибо, сейчас немножко другое. Давайте голосовать, пишет Константин. Голосовать? Ну, давайте попробуем проголосовать, на самом деле, может быть, это будет полезно. Итак, Сергей Лавров, на вопрос, пойдет ли, так скажем, Россия, да, воевать или вести какие-то военные действия, вот так скажем, в Афганистане, сказал, ответ очевиден. И вам очевидно, что Россия пойдет. 134, 21, 35. Да, конечно, пойдет. И вам очевидно, что Россия никуда не пойдет, ни в какой Афганистан. 134, 21, 36. Вот что, какой же ответ очевидный вы сами себе в голове, значит, даете на этот вопрос? Лавров говорит, что ответ очевиден. Вам очевидно, что мы пойдем в Афганистан. 134, 21, 35. Вам очевидно, что мы ни в какой Афганистан не пойдем. 134, 21, 36. В таком случае вы набираете. Ну, просто поголосуем, поймем, каковы ваши ощущения, да, каковы ваши мысли по этому поводу. Итак, Лавров на вопрос, пойдем ли мы в Афганистан, говорит, ответ очевиден. И вам очевидно, что мы... 134, 21, 35. Пойдем. 134, 21, 36. Не пойдем. Вот что вам очевидно. Поэтому голосуйте. Я точно не пойду, пишет Зизидрон. Пока Сирии хватает, пишет Андрей. Ни то, ни другое, как обычно, нечто между, пишет ДС. Не хочу, пишет Бобер. 21, 36, конечно же, нет, пишет Борис. Так голосуйте. Ответ непонятен. Если кто-то хочет сказать, что перед выборами нужна маленькая победоносная война, то едва ли она будет маленькой и быстрой, пишет Андрей Володяев. Да вроде никто по этому поводу и не высказывается. Мне очевидно, что этого делать не надо, а что там очевидно Сергею Лаврову, это вообще сложно сказать, пишет Дмитрий. Да, я понимаю, что это сложно сказать. Мы с вами не министры иностранных дел России или какой-то другой страны. А почему голосуем не в телеге, пишет Андрей. Ну, потому что у нас есть еще эфирное голосование, мы его иногда используем. Если пойдем туда, то вляпаемся, считает Валерий. Ну, в любом случае, всегда любые военные действия — это риск, конечно же, я понимаю. Слова Лаврова ничего не значат, пишет Чибо. Чибо. Ну, если вы считаете, что слова Лаврова ничего не значат, то тогда чего же значит наши с вами слова? Тут понимаете, какое дело? Если вы пытаетесь обесценить слова министра иностранных дел, подумайте, что тогда в таком случае значит мои слова или ваши слова. То есть это вообще абсолютная тогда пустота, и мы здесь вообще непонятно, зачем общаемся. Поэтому чибу я бы не занимал эту позицию, да? Какие-нибудь ЧВК будут и спецназ с самолетами, считает Rainbow Blue, то есть он отвечает на вопрос «пойдем». А границы у таджиков все равно придется прикрывать, а там видно будет, пишет Хер Алекс. Лавров просто так ушел от темы, пишет Павел. Про Афганистан говорили специалисты, входить была ошибка, а не входить было нельзя, пишет Туман Ёшка. Афганистан еще за всю историю никто не завоевал, пишет слушатель. Учитывая экономический кризис и стагнацию, поход в новую военную кампанию может только ухудшить кризис, разве нет, пишет Дмитрий. По поводу Афганистана, который никто не завоевал, а кто-то стремился именно завоевать Афганистан, понимаете, в чем дело? Вот мы же не завоевывали Сирию, мы поддержали местную власть в борьбе с террористами и теми, кто притворялся там какой-то умеренной оппозицией. Общался с таджиками по поводу талибов, говорят, что они звери и террористы наподобие исламского государства, пишет Старлей. Наркотики проще перевозить в спокойной обстановке, чем во время боевых действий, считает Павел. Очевидно, что никто не хочет, но, судя по всему, придется, пишет СВД. Афганистан — это не Сирия, будут рвать как грелку, мистер Смит Модстер считает. Македонский завоевал, монголы завоевали, пишет Руслан. А что в Афганистане с коронавирусом, пишет Зизидрон. Ну, не до этого, наверное, нам сейчас, да, выяснять, что в Афганистане с коронавирусом. Сейчас посмотрим результаты телефонного голосования. Я останавливаю его, и получается следующее. Сергея Лаврова спросили, а пойдет ли, так скажем, Россия в Афганистан, да, чтобы решать там вопросы военными методами. И он сказал, ответ очевиден. Для 20% очевидно, что да, а для 80% очевидно, что не пойдет. То есть большинство абсолютное настаивает на том, что Россия в Афганистан не пойдет. Будем следить и смотреть, и оценивать, кто в итоге оказался прав, а кто ошибся. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Появилось видео, пишут, с места убийства президента Гаити. Давайте посмотрим это видео. Вы, наверное, уже слышали, да, что было совершено покушение, и с точки зрения тех, кто покушался, удачное покушение. Честно говоря, из этого видео практически ничего не понятно. Вот сейчас вы сами будете смотреть. Я попытаюсь описать, но это такая улица, освещается она одним фонарем, стоят автомобили. Как будто бы один человек лежит на земле, я не понимаю, он, наверное, убит уже. И остальные люди вооруженные, все это снимается на телефон с этажа где-то третьего, наверное, вот так по высоте. И люди, вот вы слышите, у кого-то работает сигнализация. Вот, люди с автоматами, с оружием с каким-то бегают в темноте. Практически ничего невозможно разобрать. Ну и все. Собственно, это вот еще звуки выстрелов. Тут абсолютно ничего не видно, такое ощущение, что кто-то снимает звездное небо. То есть непонятно, что это такое. Вот звуки выстрелов и какие-то странные люди с оружием на улице, освещенные одним фонарем. Вот, кстати, надо сказать, что президент Гаити, конечно, живет в каком-то не самом приятном месте, да? И я не имею в виду в целом Гаити, да? Я имею в виду его дом. Хотя, это тоже ведь от этого, наверное, зависит. Может быть, если страна была бы побогаче, повеличественнее, может быть, и резиденция бы, или дом, или как это еще называется, у него были посерьезнее. Гаити — это американский Афганистан. Такая дыра, что просто ужас, пишет Агафон. А у нас кто-нибудь из слушателей когда-нибудь был на Гаити? Работал, может быть? Кто-нибудь там работал или нет? Или, может быть, отдыхал, и можете нам рассказать об этом регионе. Ну, журналисты говорят такие фразы, как будто бы там регион утопает в нищете, страна утопает в нищете. Но это практически ничего нам не дает, мы ничего не можем понять из этого. Хотелось бы услышать какие-то детали. Кто-нибудь у нас там бывал когда-нибудь из слушателей, кто может рассказать, а как там вообще люди живут? Что это за местность такая? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да. Доброе утро.
Доброе.
Гаити — это дыра вообще страшная.
Но это мы сейчас уже, да, услышали.
Острова Зеленого мыса.
Так.
В Гаити вообще страшное дело. Страшное.
Опишите жизнь, вот опишите.
Это попугаи, живущие там, это, как у нас воробьи летающие. Это Амазоны.
Значит,
у нас продают по 10.
Ну, подождите, вы там бывали, так?
На островах Зеленого мыса.
Да, опишите жизнь человека вот там, местного. Как
да нищета полная. Я был при посольстве, там работал врачом. При советском посольстве. Вот. И жизнь была вполне достаточно, приемлемая для сотрудников и работников посольства. А остальное это просто, бездна. Бездна, нищета и разруха. Ну, что там говорить?
То есть у людей не хватает денег на одежду, на еду или вот на...
Это вообще полуголые все ходят. Какая там одежда, какая там еда. Одни антилопы, жирафы, да. Другие животные.
А почему так? Вот раз уж вы там работали, вот почему так?
Ну, понимаете, потому что вся страна продана всем, кому не лень. Там и англичане, и американцы, золоторудные... жилы и слоновые кости, и сами страны по себе довольно-таки средние. Есть там богатые какие-то жилы, но само население просто, даже с нашим Таджикистаном, Узбекистаном, наверное, с глубинками не
сравнить. А вот Георгий нам пишет, что за чушь: в Гаити средняя зарплата выше, чем в России, это не Африка, а Карибы.
Да, конечно, Карибы. Там одни людоеды живут. Какие там Карибы? Там же до сих пор еще племена вот эти бегают папуасные с перьями в голове. Я о другом хотел
вам
сказать.
Просто Георгий говорит, что вы путаете Гаити с Гвианой.
Да, конечно. Да, это все одно и то же. Что Гаити, что Гвиана, что другие страны африканского континента.
В Гаити все-таки...
Да, пусть в интернет лучше читает. А поедет туда, как увидит, как там стептодермия на людях развивается. Это такие поражения кожные, от какого-то пореза или что-то такое. Кожа.
Понятно,
покрывается пленкой, гниет там все внутри.
Я понял. Спасибо большое. Но все-таки, да, давайте восстановим здесь справедливость. Гаити — это действительно на Карибах, во-первых, если так вот справедливо. И соответственно, наверное, вы все-таки описывали какую-то другую страну. Но я не исключаю, что ситуация на Гаити похожая. Только слонов где взять там? Нет, это не все, значит, не соответствует действительности, пишет Георгий. Я был в Доминикане, остров поделен на две страны, Гаити и Доминикана. Доминикана круто, Гаити отстой. Местные сказали, что разница в странах, которые колонизировали, Франция и англосаксы, пишет Помбон. Человек путает, какие жирафы и слоновая кость, пишет Алексис. Гаити не бедная страна, пишет Георгий. Ну давайте, кто был, кто работает там, кто не путает, пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы про Гаити?
Ну да, да, да. Вот мы хотим выяснить что-то об этой стране. Пока, вы понимаете, мы даже путаем континенты. Вот. Для начала надо...
Чтобы не путать Латинская Америка, да, страна Карибского бассейна вроде как. Вот. Нищета просто полная. Вот там человек писал, что там средняя зарплата какая-то там, как в Москве. Ну, наверное, у торговцев кокаином она там такая средняя зарплата высокая. А у... остальных людей там просто нищета, живут в картонных коробках. Ну, видел я там, конечно, дома какие-то более-менее красивые, а остальное просто из картона. Mm-hmm. Люди живут на улице с детьми там.
То есть, когда я... у меня есть такая присказка, я обычно говорю, и будете жить в коробке из-под холодильника, а там так люди живут.
Вот, да. И кошек нет на улице, это обо всем говорит вот...
Ну, то есть их просто съели.
Кошек и собак, да. Ну, а осталось есть людей там, вот я чуть не стал жертвой там лично, вот. 4 месяца я там был примерно. Ну, беда просто, беда.
А что это значит? Вы чуть не стали жертвой чего?
Ну, просто чуть не убили на улице.
Как это было? Расскажите, как это все происходит у них?
Люди очень часто ночью там бывают в трансе. Просто там есть такое, не знаю, как религия, да, назвать не знаю, да, там вуду поклоняются люди. Они входят в транс определенный, ходят с мачете длинными.
Да.
Да, это беда вообще, честно. Ужас, не туда не ездить. Вот Доминиканская республика еще хоть как-то, да, там, не как-то нормальная страна, более-менее, по своим стоять.
Это как...
Чтобы переехать границу в Гаити, я просто всех предостерегаю, просто не надо туда ездить. Порт-о-Пренс еще более-менее, там хоть как-то можно ходить белому человеку. Вообще лучше нанимать людей, которые будут с тобой ходить как охрану.
Вот я смотрю, спасибо большое. Голодает 58% жителей, первое место в странах Латинской Америки, в мире первое место у Конго с 75% голодающих людей. То есть больше половины людей голодает. И это голод не такой, как вот, когда вы не можете себе позволить хамон. Да, кадры Гаити, просто разные кадры мы здесь вот как-то окартиниваем. Ту историю, о которой говорим, кадры Гаити можете видеть на своих экранах, если смотрите нашу трансляцию. Но вот это роскошно, оставьте, это впечатляет, выглядит сильно, конечно. Средняя продолжительность жизни при этом 61 год. Интересно. Годовой прирост численности населения 1,8%. Вот я говорил, чем хуже, тем лучше для рождаемости. Это всегда. Фертильность 3,7 рождений на одну женщину. Вот такая фертильность, да. Вот. Этнорасовый состав. Негроиды 95%, мулаты, европеоиды 5%. Младенческая смертность 58 на 1000 рожденных. 58 в промилле, да. У нас 5 где-то. А, у них 58. То есть у них смертность младенческая в 10 раз выше примерно, чем у нас. Религии. Католики 80%, протестанты 16%, баптисты 10%, пятидесятники из ассамблеи Бога и церкви Бога 4%, адвентисты 1%, другие религии 3%, атеисты 1%. А основная масса населения практикует культ вуду. Вот то, о чем сказал наш слушатель. И вот они могут в каком-то там трансе, вуду, ходить с мачете по улице. И вот наш слушатель, слава богу, живой, но мог быть не живой, если бы что-то пошло не так. Зато у них демократия, не то что на Кубе, пишет Агафон. Да, еще роскошная демократия у нас, где там, в ЮАР. Вот. Вообще страшно, когда демократия приходит туда, где она, ну, не приживается и превращает все в анархию. Когда в Туркменистане бесплатная вакцинация, но спутником привиться можно только за взятку, без взятки только китайскую вакцину. А, кстати, пишет Иван. Понял, спасибо. Там даже местные группировки состоят из бывших полицейских, за 30 лет 20 переворотов. Анархия полнейшая, пишет Котопес. Может, они президента убили, чтобы его съесть, пишет Андрей. Не знаю. Может быть и нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Вот бывают добрый места день, на Земле. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Николай, Москва.
Да, пожалуйста, Николай, расскажите нам о Гаити, ваш опыт.
Я там снимал документалку, посвященную как раз наркокартелю и вообще, в принципе, городу.
Вы снимали для наших СМИ или зарубежных?
Да, да, нет, для нас, конечно. Вот, и я прилетел как раз из Дели, вот, и общее впечатление, ну, то есть, как бы была командировка сначала в Дели, потом туда. Ну,
то есть,
и
вам было сравнить?
Конечно, было нормально. Да, да, потому что, если сравнивать с, например, опять же, с Дели, там, когда совсем нищета полная, когда там люди там едут с улиц, то там, ну, обычная страна, как и в Африке, хотя это Кариб. Но мы приезжали через Доминикану, и, опять же, было хорошее сравнение, потому что там, как бы, красиво, хорошие отели, а здесь все достаточно бедненько, вот. Но при этом, при всем, мне очень понравилась архитектура, еда, вот. Никаких вообще не было проблем, в принципе, вот. Хотя, ну, бедность, она, конечно, чувствуется, вот. Но хочу сказать,
вы не
что
встречали какой-то
много
агрессии, бандитов?
Нет,
каких-то?
Нет,
вообще ничего.
Нет, никакой агрессии не было. Единственное, что везде было много полиции. Вот. Это было буквально 3,5 года назад, когда я там был. Может быть, конечно, там лет 10 назад было все намного страшнее. Вот. Но сейчас мне показалось, что достаточно они взяли под контроль. Вот. До этого была еще командировка
в может быть, вас как,
Колумбию.
Как,
вот там было страшно.
Как, ну, вы в статусе журналиста, да, ездили, правильно?
Режиссер, да.
Режиссер. Но, может быть, да. Вас охраняли, да, как съемочную группу?
Нет. Нас, ну, была, конечно же, охрана, которую мы взяли местную, вот, но это не та страна, которая рекомендована ходить под охраной. Вот, то есть это не Африка, не
ну, я понял. Не Центральная Африканская Республика, значит, да, мы помним. Да. Печально известная по убийству там наших журналистов.
Абсолютно верно. Не было никаких проблем. Единственное, что вот обратил внимание, насколько все предлагали продавать наркотики, насколько вот, ну, как бы были большое количество проституции и все остальное. Но при этом, при всем, как бы впечатление того, что там очень опасно, не возникло, в отличие от той же самой Колумбии или там Бразилии, когда мы там ездили по разным
таким нехорошим местам. Как фильм называется ваш? Я посмотрю, просто мне интересно. Можете рассказать?
Мы снимали для «Эртишки». Вот, ну, так и называлось. Вот.
Гаити, что ли, или что?
Да, по Гаити, да, мы для Эрти снимали.
Я понял, Гаити. Ну, я просто посмотрю, мне интересно, если вот найду, ну, сам для себя. Спасибо вам большое за звонок.
До свидания.
Спасибо, удачи. Да, до свидания. Хорошего дня вам. Зачем мы вообще это обсуждаем, как это влияет на нашу жизнь, или нам надо сравнить, как плохо им и как замечательно нам, пишет Роман. Мы это обсуждаем для того, чтобы хоть что-то знать вообще об обстановке в мире, об обстановке в других странах. Мы это обсуждаем, потому что нам интересно узнать, как живут другие люди, для того, чтобы вообще хоть что-то знать. И если есть такие, так скажем, слушатели у нас, которые могут нам что-то рассказать, чего мы не знаем, то почему бы их не послушать? 99% верующих разных конфессий, и при этом все практикуют культ вуду. Вера, конечно, так себе, пишет Альманах. Ну, Альманах, это у нас тоже есть некоторые проблемы с православными людьми, которые при этом вполне себе политеичны, ну, так по ощущениям. Такой язычники, да, или православные с примесью язычества, или язычники с примесью православия. У нас тоже такое бывает, и много чего подобного мы видели. А бывает еще хуже. Язычник, православный и сразу же атеист, коммунист, и все это в одном человеке сочетается восхитительнейшим образом. Это как врач-антипрививочник. Вот, кстати, вчера такое интересное расследование, как раз Арти делали, показывали этих врачей-антипрививочников. Это нечто. Был в Колумбии, нормально там, пишет Артем. Хорошо отдохнули, Артем, да? Как здоровье, поправили, нет? Так, Гаити по соседству с райским местом Доминиканы, пишет Эндрю. Ну, в общем, чуть-чуть, да, мы как-то коснулись этой страны и попытались выяснить, что там вообще, как люди живут и что там как и происходит. Что есть, оказывается, удивительные такие вот места, о которых мы даже думать не думаем, а люди там живут очень-очень по-другому, не так, как мы. Алло, здравствуйте.
Прогоните его, да, рассказать.
Да. Давайте.
Надо вам? Нет?
Да, конечно, надо.
Вячеслав, да.
Да.
Ну, значит, из Сан-Доминго я прилетел в Порт-о-Пренс. Порт-о-Пренс, в общем-то, центр города хороший, более-менее архитектура такая. Это франко-говорящая территория. Доминиканцы живут, конечно, намного лучше, намного. вот именно своей черномагической религией они себе, в общем-то, и жизнь испортили. Да, потому что, почему, они, у них там большие ресурсы природные, и они, в общем, себя погубили тем, что сожгли все, и торговали экспорт, у них был древесный уголь. Сами гаитяне очень, в общем-то, нормальные люди. Франкоговорящие такие, хорошо, но говорят, французский у них очень тяжелый, очень быстрый такой, так, как у кубинцев испанки. Вот. Страна, да, достаточно бедная, и там очень интересное разделение по отелям. Отели там двух видов, французские и канадские. Ну, в общем, в канадских отелях работают те же гаитяне, и менеджмент другой, и все хорошо там. Но во французских отелях это просто завал. То есть, как приходишь с пляжа, у тебя там пивные бутылки, все, пока там не позовешь его, там не скажешь, Шанже. Он вот тогда начинает там тереть, убирать там что-то более-менее. Вот, а в целом-то... А, кстати, вот что интересно. Полностью запрещена видео...
Видеосъемка? Пропал звук. Пропал звук. Я так понял, видеосъемка, но вопрос чего, да, видеосъемка запрещена? Конкретно или вообще всего? Вот, к сожалению, пропал звук. Наверное, что-то со связью произошло. Это не по нашей вине. Значит, кстати, Совет Безопасности ООН, это прям свежая новость, абсолютно вот сейчас вышла на ленты, выступил совместным заявлением по Гаити. Страны Совета решительно осудили убийство президента Моиза и призвали оперативно привлечь к ответственности виновников преступления. Они также призвали всех политических игроков в Гаити воздерживаться от насилия и подстрекательства к насилию, сохранять спокойствие и избегать действий, которые могут способствовать дальнейшей нестабильности. Ну, такое общее политическое заявление. Да-да, это про меня. Я буквально на днях Иван Купала праздновал, пишет Финист. Боги были придуманы от невежества, а религия для управления. Вот думайте теперь, пишет Сизулстерс. Сизулстерс. Так все придумано для управления. И язык придуман для управления, и все придумано для управления. Потому что так устроено человеческое общество, что оно, в нем есть иерархия всегда. В общем-то, мы это позаимствовали от животных. Ну, плюс ко всему, конечно, человек социальное животное, поэтому иерархии у нас гораздо сложнее, чем там в каких-нибудь стаях или чем-то еще подобном. Вот. У нас сложные иерархии. Но они всегда есть. Вот обратите внимание, даже в таких, как это говорят, инклюзивных, да, обществах, там, всяких тюремных и прочих, обязательно тоже организуется иерархия. Кто-то главный, кто-то не главный. Кто-то выполняет задачи, кто-то эти задачи ставит. Всегда это есть. Поэтому вот как-то так. Бог тебя создал, дятел Сизулстерс, пишет Памбон. У нас просто православная вера со славянскими традициями и приметами, пишет Николай. Да, и атеистическими, коммунистическими еще дополнениями. Ну, такой котел, в котором все варилось, и оно вот выварилось в то, во что получилось. Ну, вот в... Значит, у гаитян эта история вуду, а у нас вот такая смесь. Но это ладно, это про нас, это отдельно. Мы живем все-таки получше, чем гаитяне, как я понимаю. То есть Георгий вот был неправ, который писал, что у них там какая-то высокая зарплата или что-то подобное. Вот сейчас я смотрю то, что говорят люди, во-первых, что пишут, и статистику, которая мне попадается на глаза. Нет, Гаити — это чрезвычайно бедная страна. Ну, отлично, теперь не будет в Гаити насилия. ООН сказали, пишет Александр. Ну, естественно, это заявление, в первую очередь, ради заявления. На Гаити периодически с целью защиты демократии высаживаются военные США. Последний раз в 1994 году, пишет Алекс Викинг. Как видим, результативность не очень высокая, да, Алекс? И какими же надо быть фантазерами, чтобы заявить, что уровень доходов и жизни в Гаити выше, чем в России? Что, Алексей, в голове у этих людей, пишет Алексей Морозов. Да я не знаю, может быть, просто ошибка, опять же. Вот наш слушатель звонил, один перепутал страны, рассказывал про Гаити, там, всякие ужасы. Мы все-таки выяснили, что это, наверное, не про Гаити был разговор. Потом человек писал, что в Гаити выше уровень жизни. Тоже, наверное, может быть, с какой-то другой страной перепутал, написал. И все. Теперь все стало по своим местам, слава богу, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Георгий говорит, Георгий настаивает, смотрите, он не сдается, он говорит, найдите в поисковике среднюю зарплату в Гаити. Ну, давайте найдем специально для Георгия среднюю зарплату. Вопрос только в том, кто эту зарплату получает или не получает. Так, парламент, история, вооруженные силы, культура, экономика мне нужна. Политическая система. Ну, ладно, давайте объем просто средняя зарплата. Средняя зарплата Гаити. Да, Посмотрим. Средняя зарплата Гаити. Официальная зарплата, общая. Ага. Список стран по заработной плате. О, у меня есть список стран по заработной плате. Осталось найти здесь Гаити. Было бы неплохо, правда? Сейчас мы найдем вам Гаити. Гаити. Где ты? Где ты? А, нет никаких данных по Гаити вообще. Вот если мы смотрим ту же самую Википедию, и здесь я смотрю данные какие. Непонятно, что это за данные. Ну, в общем, здесь никакой информации по Гаити вообще нет. Просто не существует ничего, никаких там зарплат. Россия занимает первое место по уровню жизни и доходам населения, пишет Владимир Че. К сожалению, нет, Владимир Че, но хотелось бы. 80-е в программе «Время» часто сообщали про перевороты в Гаити, про вторжение американцев, пишет Альманах. Забыл добавить главное. Расстрелять. Очень большое влияние США там. А, растерялся. Нам приходилось иногда съемки прикрывать, пишет Николай, тем, что мы снимаем для США. Наркотики через порты отсылают в США и Канаду, пишет Николай. Очень интересно. Средняя зарплата на Гаити 68 925 гаитянских гурдов. Первая ссылка. $720, пишет Артем. Ну, что за ссылка, на что? Официальная. Давайте попробуем так найти. 68 тысяч, средняя зарплата, якобы $850 в месяц зарплата. Источник правительства Гаити и международных кадровых агентств Республики Гаити расположено. Что-то это не соответствует тем описаниям, которые давали наши слушатели этой страны. То есть если бы люди получали почти по $1000 в месяц, наверное, они бы не так плохо себя чувствовали, да? Поэтому очень странно это все. Ну, ладно. Ну, судя по тем кадрам, которые я вот посмотрел в Гаити, народ удивляется, что на Гаити официальные средние реально сильно отличаются, а то, что у нас официальная 50 рублей, средняя не удивляет. Ага, Ходорковский как раз отстебывает тему про Гаити и их среднюю зарплату. То есть официальная зарплата Гаити такая, а реальная совершенно иная. Вот вы смотрите официальную. Средняя зарплата там не превышает $100, это точно, пишет БВ. Зарплата была только у президента, за это и убили, пишет Панк 13. Только жирного кота из советского мультфильма знаю про Гаити, пишет Александр. Ну, так это средняя зарплата, а не медианная, пишет Дмитрий. Там, наверное, буханка хлеба 50 баксов, пишет Виктор. Да нет, я думаю, что там просто очень много людей, которые не могут работать. Ну вот, что это? Да не, ну я это видел, эти данные, это я видел. Это как раз и есть официальные данные о средней зарплате, значит, гаитянской. Но в реальности все совершенно иначе. Так, кот про Таити говорил, пишет Алексей, между прочим, там Таити в попугае Кеша, пишет Александр. А помните, откуда кот из мультфильма прилетел, пишет Евген? Сложные какие-то вопросы у вас пошли. Спасибо всем тем слушателям, которые нам рассказали немного об этой стране, о которой мы совершенно ничего не знаем. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И интересные заголовки, конечно, идут по Гаити. Есть такая подборка, я вот сейчас смотрю, что пишут разные средства массовой информации об убийстве, о загадочном убийстве 53-летнего президента Гаити Моиза, да? «Нью-Йорк Таймс». Вот оцените сам подход, то есть он такой, конечно, прям сильно журналистский, в кавычках. Мало кто слышал о нем, пока он не появился в качестве основного кандидата на выборах в 2015 году. До прихода в политику Моиз был практически неизвестным экспортером бананов. Это прям прямая цитата. А после вступления в должность его обвиняли в том, что он ведет себя как авторитарный лидер, пытающийся консолидировать власть и использует влиятельные жестокие банды для подавления политической оппозиции. Такое есть у меня подозрение, что кому-то он не нравился, да, вот в «Нью-Йорк Таймс» или, может быть, просто в Нью-Йорке, а может быть, и в Вашингтоне, судя по тональности. Ну, ладно. «The Wall Street Journal». Мотивы убийства пока не ясны, но в последние годы во многом из-за, цитата, «неоднозначно себя показавшего президента», конец цитаты, страна столкнулась с большими потрясениями. Моиз стал крайне непопулярен в Гаити на фоне усиливающегося экономического спада. Это убийство усилит политическую неопределенность и может привести к еще большему политическому насилию. Washington Post. Убийство президента подвергает Гаити риску анархии. Смерть Маиза, вероятно, спровоцирует вакуум власти, который только ускорит раскручивание спирали хаоса. Вот видно, что Washington Post пишет по-журналистски абсолютно, да, без вот этих вот приукрашиваний, которые свойственны Нью-Йорк Таймс. В этой ситуации США и другие влиятельные стороны, включая Францию, Канаду и Организацию американских государств, естественно, штаб в Вашингтоне, должны настоять на создании международных миротворческих сил, которые могли бы обеспечить безопасность для проведения в стране выборов. Ну, тоже по этому комментарию я себе этот комментарий заберу. Это интересная подборка от РИА Новостей. В Телеграм вы можете сами потом почитать, посмотреть. У меня, я, значит, у РИА Новостей забрал. По всему вышесказанному можно прийти к некому умозаключению, которое заключается в следующем. Кто-то был недоволен Маизом, и кто-то хотел обеспечить там правильные выборы. Кто-то случайнейшим образом убил его, и теперь кто-то хочет всячески контролировать те выборы, которые будут проходить на этой территории. И эти кто-то, ну, по моему ощущению, США, Франция, Канада, Организация американских государств со штабом в Вашингтоне. Ну, может быть, я ошибаюсь, я не погружен в тематику этого, да, региона. Ну, как-то вот по этим публикациям создается именно такое ощущение. Афганистан, Лавров, Багдасаров сказал, не стоит бояться Талибан, надо бояться Турцию и их новый канал, пишет Трифит. Есть еще одно интересное заявление Лаврова, если позволите, да? Это по поводу недавнего инцидента в Черном море, когда Defender решил пройти в наши территориальные воды, и наши моряки вынуждены были открыть предупредительный огонь. Есть заявление Лаврова, он удивляется. Покажите, пожалуйста, что говорит Лавров. Антимасочников надо на Гаити отправить, пишет Эльфо. Как вас слушатель развел, который про нищету и слоновую кость? Надо в заставку поставить, только опломбу у него и напор, и при этом несет абсолютную чушь, пишет Иван. Слушайте, люди могут ошибаться, Иван. Вы ни разу не ошибались, что ли, в жизни? Я благодарен этому слушателю, что он позвонил. Это уже хорошо. Лавров, показываем.
Большим изумлением читал.
Слышно?
Комментарии, вот когда вторгся.
Почему-то в один канал идет звук.
Корабль военно-морской в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было там его выгонять. Ну, прошел бы мимо Крыма, ну и что бы случилось? Зачем там? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление. Наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной. Вот. Или еще были высказывания на другую тему, когда еще один наш известный либерал, когда, помните, были учения наши на границе с Украиной, Запад тогда очень нервничал, заявлял, что Россия готовит вторжение. Мы объяснили спокойно, как и недавно вновь президент этой темы касался. Учения завершились. Войска разъехались по своим местам постоянной дислокации. А Запад не на своей территории, а на линии соприкосновения с Россией со всего мира согнал десятки тысяч солдат, десятки тысяч образцов наступательной техники и подал дело так, что вот мы пригрозили России, и она, значит, увела свои войска. То, что это были объявленные, открыто объявленные учения, завершившиеся по выполнению своих задач, никто не хочет слушать. А вот, значит, наши либералы заявили после этого. Вот как произошло. Позвонил Байден Путину, и тут же войска от украинской границы убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие-многие годы.
Ну вот, в общем, негодует Лавров, и я бы хотел именно первую часть его негодования выделить, это по поводу того, вот Defender зашел в наши воды, и пускай бы прошел, и так далее, и Лавров говорит, вот там либерально настроенные граждане, и так далее, почему они так, в общем, говорят, так они всегда же так говорят, в этом смысле, я, ну не знаю, вряд ли, конечно, Лавров именно удивляется, да, он не удивляется, то есть это некое негодование, но у меня вообще никакого негодования по этому поводу нет, потому что есть люди в России, и это очевидно, как, кстати, во многих других странах, которые, в принципе, считают, что, например, армия не нужна. Ну, правда, они считают, что армия не нужна. Вот они считают, что дверь железная в их квартиру нужна, а армия стране не нужна, и флот не нужен. Ну, то есть у них логика таким образом работает. Это примерно так же, как те люди, которые считают, что вакцина не нужна, армия не нужна. Значит, вот у американцев армия сильная и большая, у китайцев сильная и большая, а нам почему-то не нужна. Но в Америке тоже есть такие люди, которые считают, что американская армия не нужна. Мы, конечно же, всячески их поддерживаем эмоционально. Да, правильно, Америке не нужна их армия, но нам очень нужна. Вот. И, по сути, это такие силы, находящиеся в разных странах и действующие против этой же страны. Есть у американцев, есть у нас, есть, наверное, у китайцев. Ну, не знаю, честно говоря, про китайцев не скажу. А так, вообще, почему бы и нет? Недавно в СМИ была информация, что Лавров очень много выпивает, пишет Эльфо. Это в каком таком СМИ, Эльфо, расскажите, пожалуйста. На. Я думаю, что если бы Лавров выпивал и много это делал, то он бы не смог быть в такой хорошей физической форме в его в достаточно почтенном возрасте и в такой хорошей интеллектуальной форме. Поэтому назовите мне это СМИ, мне просто интересно узнать качество этого издания. Есть некоторые сомнения относительно ОНГ. Ждем отбивку Алексея, она заряжает на весь день, пишет Витя Цой. Ну, чуть позже. Он как политико-дипломат говорит лукаво, пишет Георгий. Ну что ж, говорит лукаво. Это, значит, не как дипломат и не как политик. Вы, или вы из священнослужителей, Георгий, я не понял. Лукаво, не лукаво. Один из интернета читал, как стать таксистом в Лондоне. Другой новости из интернета по Гаити. Читает Москва, не говорит, пишет Александр Вшивков. Ну, Александр, раньше мы читали новости с ленты информагентств. Теперь немножечко эта ситуация изменилась. Но, в общем-то, технология какая была, такая и остается. Поэтому не понимаю, чему вы возмущаетесь так уж активно. 7373-94. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Извините, минут, Глеб.
Да, Глеб, отдадите еще секунду. Я вот, наверное, главное не сказал нашему слушателю, который, значит, заявляет, что говорит Москва, читает, на самом деле, а не говорит. Весь смысл в том, что нам звонят слушатели. Вот вы из Екатеринбурга, сейчас будет говорить Екатеринбург. Нам звонят слушатели и говорят. В этом весь смысл. Да, пожалуйста. Ну, и пишут тоже.
Слушайте, я вот только что, если честно, подключился, ну, проснулся.
Да, ну вот мы по Лаврову сейчас говорим. Да.
Я слушаю, что вам пишут, мама дорогая, ребят, вы что, реально считаете, что армия нам не нужна?
Нет, это не мне пишут, это я рассуждаю. Я просто встречал таких людей. У меня даже есть такие знакомые. Серьезно, и у меня есть знакомые абсолютно такие, знаете, милитаристского толка, которые прямо в армии нужна везде вообще, и всегда нет ничего лучше армии. Вот, и есть люди, которые там строят из себя каких-то, ну, там, мы дети цветов, дети мира, ну, чуть ли не хипари. Хотя, вроде, сейчас не 60-е прошлого века.
Да, они смешные людишки.
Ну, почему смешные? Почему смешные? Не смешные, Глеб, спасибо большое. Не смешные, они просто такие, понимаете? Ну, они просто такие. Они думают, что если, например, какая-то страна, ну, будет пропускать в свои территориальные воды, например, военные корабли чужие, то это ничего такого страшного. Ну и что? Ну вот он там проплыл кораблик. Но в этой сфере, да, в сфере военных взаимоотношений и околовоенных, там совершенно другие правила, это другая жизнь, это другие люди, это другое восприятие мира. Там все по-другому. Иначе можно было бы тогда сказать, ну, пускай самолеты чужие берут, да и пролетают сквозь нашу страну. Ну, а в чем проблема, собственно говоря, боевые, не боевые, да, разницы нет. Ну, пусть что хотят, то и делают, все равно нам там ничего не будет, мы люди добрые и хорошие. Нет, так не получается, это другая сфера, там по-другому люди воспитаны, у них другие абсолютно цели, да, не такие, как у некоторых людей, которые сидят в кафе и рассуждают о судьбах мира, я понимаю. У нас есть ядерный щит, нас никто никогда не нападет, пишет Артем, армия нужна только для того, чтобы пилить деньги на оборонзаказах и военных поставках, зачем нам 1,2 миллиона штыков, когда достаточно 150-200 тысяч, пишет Артем. Ну, сразу же Артему спрошу, почему достаточно именно 150-200 тысяч, объясните. Ну вот, смотрите, вы говорите, нам достаточно 150-200 тысяч штыков. Артем, откуда такая цифра? Почему именно 150-200? Почему не 1,5 миллиона, не 10 миллионов, не 5 тысяч, а именно 150-200 тысяч? Есть у меня ощущение, что вы это пишете, ну, как бы, из своей головы. То есть у вас есть некая внутренняя убежденность в чем-то, и вы начинаете об этом писать. Почему вы считаете, что именно так? Почему? Раньше новости на глиняных табличках были, пишет Александр. Да, еще люди стояли на площадях и выкрикивали что-то интересное. Вот считайте, что мы так и на площади и стоим. Так, если вдруг окажется, что Лавров пьет, напишите, что именно, я бы прокачался, пишет Мамик. Артем дурак, извините, пишет Александр. Артем не считает, что он дурак, он пишет другое. Потому что это армия европейской группировки НАТО по численности, пишет Артем. Так она же группировка, вы армии НАТО соберите в одну и посмотрите, сколько получится. Посмотрите, какая американская армия. Посмотрите, сколько денег тратится, посмотрите совокупные бюджеты оборонные, например, Трансатлантического альянса, вот этого, НАТО, и все встанет тогда на свои места. Ну, вот. Армия такого размера не нужна, пишет Димок. Какого размера вам нужна армия, Димок? Расскажите, пожалуйста, вы как специалист по размерам армии. Какого бы вы желали... Какого бы желали размера армию, Димок? Расскажите. Дурак, дурак, пишет Черевич. Кто? А первоисточник Лавров указал, а то очень похоже на заявление ВВ про коктейли Молотова, пишет Всеволод. Артема срочно отправить границу охранять пешим, пишет Юлия. Юлия, сейчас все по-другому. Сейчас Артема, скорее всего, не возьмут, если нет желания. Тут все изменилось, понимаете? Например, у меня отец в призывной комиссии в районе, и он отмечает, что в основном все хотят служить, ребята, особенно вот кто из сил, из сел, это такой может быть даже, знаете, ну, трамплин в жизни, да, это возможность получить профессию, это возможность чему-то научиться, это возможность вырваться из села, да, то есть как вариант, ну, есть традиционная возможность, например, поступить в университет, но есть другая возможность, если не в университет, то можно через армию, опять же. Так, да уж, академик Васильева подорвала имидж армии, к сожалению, пишет Д, но это было давно. У меня дипломная работа в моем УРГУ называлась «Россия на мировом рынке вооружений», Глеб пишет. Димока, еще один Артем, пишет Александр. Главная скрепа в России — это танцы на граблях, пишет Артем. Мы уже разок попробовали поиграть в гонку вооружений 80-е, когда вместо полноценного развития экономики мы вбухали все деньги в ВПК. Понравилось, задается вопросом Артем. Артем, нам не понравилось предательство политических элит. Вот что нам не понравилось. Ну и плюс гонка вооружений сейчас, в том виде, в котором она была тогда, ее нет просто, и все. Она достаточно таки асимметричная. Вот в чем весь смысл. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вот относительно армии, знаете, армия нужна в миллион, да, но вот ее используют рационально. Сейчас вот вы говорили в первой части там передачи, что Талибан, вот он сейчас, я так уверен, прорвет там границу между Афганистаном и Таджикистаном, я точно... И выйдет границы между Казахстаном и Россией. Вот армию надо располагать там, вот на границе между Казахстаном. То есть в основном части там должны располагаться.
Нашу армию надо располагать там. Или надо давать вооружение Таджикистану. Нет, там должны
там
быть...
границы нету сейчас. А то либо они пройдут как нож сквозь масло туда, к Екатеринбургу. Да, и даже к Ледовитому океану они просто... Ну, там нет ничего, ни границы, ни войск, ничего, я не знаю.
К Ледовитому океану пройдут талибы. Интересно, интересно, но я почему-то не мыслю так категорично негативно. Вот по поводу того, что талибаны прям к Северному Ледовитому океану пройдут. Выглядит это, ну... Выглядит это как будто бы какая-то очень такая жестокая, ужасная, но все-таки фантазия, да, с вашей стороны. Что у нас по поводу армии? Смотрите, в армии у нас занято на 2020 год 900 тысяч человек. Не 1,2 миллиона, а 900 тысяч. То есть вот первое, в чем ошибаются наши критики, это в цифрах. Как вы понимаете, различие между 900 тысячами и миллионом, значит... 1,2 миллиона, да, там? 1,2 миллиона. Значит, 300 тысяч. 300 тысяч. По сути, это, ну, если вы 12 разделите на 4, вы получите 300 тысяч. Вот, по сути, это четверть. То есть вы на четверть ошибаетесь. Запас 2 миллиона человек. Но это запас. Это запас. Вот какие у нас есть цифры. Бюджет на 2020 год был 61,7 миллиарда долларов. Проценты ВНП 2,8%. Вот примерно как-то так. Примерно как-то так. Это те цифры, которые у нас есть в доступе. Ох уж эти казнокрады воруют с 90-х. Да, но это давно было, пишет Д. Когда нечего будет делить, не нужна будет армия, пишет Зи Зулстерс. Нет, Зи Зулстерс, тут все очень просто. Если вы проиграли страну внутри, то, конечно, вам нечего будет армии защищать. То есть этот пример такой уже хрестоматийный, да, Советского Союза. То есть армия это была, а с кем воевать? С самими собой — это совершенно другое. Общая численность вооруженных сил НАТО насчитывает 2,23 миллиона солдат и офицеров. Из них 1,37 приходится на вооруженные силы США. Если оставить 200 тысяч, англосаксы сойдут с ума, пишет Алекс Викинг. «Италия чемпион!» — считает Маргадон. Ну, хорошо. Кто-то думает, что талибы тупые, и они не смотрели Сирию, что ли, пишет Эдмон. Ну, видимо, некоторые из наших слушателей так думают, да. Сегодня, кстати, день российских зенитных ракетных войск. Вот, и я даже, вот есть видео, нам показал, Минобороны показало, как управляется и работает российская противовоздушная оборона. Сейчас я сброшу это видео, Юль, вам, и покажем нашим зрителям. Потому что, как ни странно, армия до сих пор, значит, вызывает активнейшие споры среди думающей части населения, потому что одни поддерживают, другие каким-то образом пытаются, значит, ну, не поддерживать, а говорить о том, что на армию тратится очень много денег. Ну, по крайней мере, когда на армию тратится много денег, мы видим, как эти деньги используются. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 долларов впервые с 4 мая. Что-то доллар стал у нас расти достаточно быстро. Это я так на всякий случай тоже говорю. Каждый третий россиянин считает, что его нагрузка на удаленке за год выросла. При этом 54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать дома, свидетельствуют результаты исследования Superjob. И теперь, да, вы можете в микрофон говорить, Юль, на самом деле, когда у нас готово видео, так будет гораздо проще. Да, давайте посмотрим видео, потому что, да, сегодня день зенитных ракетных войск. И вот есть кадры, как, собственно, они работают. Но это можно показать чисто фоном для того, чтобы наши слушатели посмотрели. Ну и поздравим всех зенитчиков с праздником. Зато в армии 100% привитых, и это замечательно, пишет Эльфо. Деньги, 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 все сводится к деньгам. Да, абсолютно верно, всегда все сводится к деньгам, даже можете в этом нисколько не сомневаться, это базис. А в Афганистан будем заходить? Террористов, как в Сирии, надо уничтожать. США вроде уступает нам, пишет Андрей. Андрей, по этому поводу высказался министр иностранных дел. Пока высказываний по этому поводу министра обороны мы не слышали, и верховный главнокомандующий тоже ничего не говорил. Но, значит, сегодня мы начинали с этого программу. Лавров сказал на вопрос, будем ли мы там входить в Афганистан, он сказал, ответ, по-моему, очевиден, да? И мы пытались понять, какой же ответ нам очевиден, и из этого вышло следующее. 80% мы провели голосование, считают, что мы входить в Афганистан не будем. 20% считают, что входить будем. Поэтому этот вопрос мы обсудили, у нас есть определенные некие, да, промежуточные итоги этой темы. Наше восприятие того, что происходит. А там будем смотреть, как будет складываться обстановка, и, соответственно, не только Министерство иностранных дел, что по этому поводу думает, а в первую очередь, конечно, Министерство обороны. Официальная инфляция в России 5-летний рекорд побила, это значит, что реально еще выше, пишет Кевич. Да, по этому поводу высказывается, по-моему, Набиуллина, и она сказала, что, в общем, чуть ли в инфляции виноваты мы сами. Так я понял ее слова. Потому что люди якобы хотят, боятся, что подорожает, и поэтому бегут и покупают все подряд, а это приводит к дальнейшему подорожанию. Кстати, по последней прямой линии президента, вы знаете, что морковь у нас стала звездой. Вот вообще цены на морковь — это что-то потрясающее, все ими интересуются. И вот я здесь картинку нашел в одном из телеграм-каналов, сейчас уже не вспомню, каком. Динамика цен на продукты в России с января 2021 года. Это на ваших экранах. Значит, гречка — плюс 9%, мясо курицы — плюс 15%, картофель — плюс 101% и морковь — плюс 142%. Вот знали бы, да, вкладывались бы в морковь, а не в биткоин. Вот морковь дала жару по-настоящему. Кстати, морковь плюс 142%. Зря не войдем в Афганистан, а в Сирии все получилось, пишет Лулиан. Нет, это как считают наши слушатели, войдем, не войдем. А там, что будет на самом деле, Лулиан, мы не знаем. Но заявить, что Афганистан входил в состав империи Чингисхана, заявить не мешало бы все-таки, пишет Алекс. Она стоили 25 рублей, сейчас 105 рублей, пишет Андрей. Ага, и автомобили плюс 40%, пишет Кэнди Бум. Цены на стройматериалы выросли в 3 раза. Нам рассказывали про 6-7%, пишет Роман. На товарно-сырьевой бирже 2 дня уже паника. Молдаване снова подняли цены на укроп, пишет Эльфо. Мы несем свет и тепло в кабину пилота, пишет Таргалак. Морковь плюс 142%. Вы ходите в магазин, и вы покупаете продукты, вы что-то там видите, и из этого есть определенные выводы. Что подорожало, что не подорожало, и что, на ваш взгляд, подорожало каким-то неизъяснимым, необъяснимым образом. Вот, например, морковь на 142%. Это, по-моему, крайне странно. В общем, ответа нет ни у кого, я так понимаю. Вообще ни у кого. Почему так? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, да.
Ну, вот по поводу армии, конечно, 900...
Да, уже морковь. Армия восхитительная, мы все восхищаемся, это прекрасно. Морковь, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите. Нет, вы стесняетесь, шуршите, вы хотели подышать в микрофон. Возможно, я надеюсь, вы красивая дама, и вы влюблены, и все такое. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Костя из Митина.
Да, Костя, 30 секунд новостей у нас. Да,
ситуация такая. Каждый год остаюсь один на лето, каждый год покупаю один и тот же набор продуктов на неделю. Прошлый год 500 рублей, этот год 780.
780. Я думал, вы скажете 1500.
Нет, 780 укладываюсь, да, курить бросил.
Ну это, кстати, я вас поздравляю, это очень хорошо. Это хорошо, это хорошая экономия.
Вот так плюс 25%. Нет, 50% получается подорожало продукты именно.
Ну да, наверное, получается 50, да.
За одну зиму.
Да. Все серьезно, на самом деле. И что с этим собираются делать наш экономический блок? Что они собираются с этим делать? Я тоже бросаю курить, пишет ВК. Поддерживаем вас эмоционально, ВК. Вы красавчик, вы на правильном пути, вы молодец. Вы пишете 2,5 месяца. ВК, не считайте время, все, вы уже бросили. Можете не беспокоиться по этому поводу. Просто больше не курить никогда. В Киргизии тоже морковка 100 с копейками стоит, пишет Нурик. Я вот не могу никак, пишет Андрей. Андрей, старайтесь, обязательно получится. Свекла подорожала, пишет Олег Металлика. На Новый год снеговик остается все-таки без носа и без чего-то еще. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, четверг, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Обожаю вопросы такого уровня. Вот второй спрашивает: а как Швейцария без армии? Вот так вот. Почему-то он решил, что она совсем без армии, это Швейцария. Значит, давайте так. А как вот у нас любой из регионов России без личной армии? Вот как вот он? Армия-то у нас у всех регионов одна. Я ответил на ваш вопрос или нет? Здравствуйте, сегодня день семьи, любви и верности, пишет Димон. Спасибо за напоминание, Димон. Всех с днем семьи, любви и верности. Пить и курить, руки не мыть, пишет мастер. Тогда долго не жить, вот тогда это такая рифма вам сразу, да? Морковка по 120 рублей, пишет Артем, зато ракеты 8 махов. Вообще-то не 8. И не махов. Ну, в принципе, махов можно говорить. А 27. Ну, если авангард. Вы не понимаете, почему вы беднеете уже 7 лет подряд, пишет Артем. Я не понял, Артем, вы все-таки с Украины или вы русский из России? Я не понимаю. То есть вы говорили, что гражданин России. Теперь вы почему беднеете? Или вы богатеете где-то, я чуть не понимаю. Значит, это первый вопрос. А второй вопрос, точнее, ответ вам. Так, значит, получается, по вашей логике, если у нас не будет ракет, мы начнем богатеть? Ну, то есть, вот смотрите как. Вы говорите, ракеты у вас хорошие, но, значит, морковка дорожает. Вы не понимаете, почему вы беднеете? Ну, да, интересно узнать тогда ваше мнение. То есть вы считаете, что если у нас не будет ракет, то морковка начнет дешеветь или как? Я просто сам для себя хотел бы определить вот этот момент. Ну, правда, но это интересно. А в чем заключается логика тогда? Да, вы знаете, из вашей логики совершенно невозможно понять, почему мы не богатеем. Да? Или вы просто любите красивые жесты всякие, знаете, когда кто-нибудь ездит на, там, на метро из чиновников на работу, вы, наверное, вот этого жаждете, вам вот это все нравится, да, отказывается от ракет, и вам кажется, что сейчас сразу станет все хорошо. Ну, так вам тогда надо совершенно не в России жить, вам нужно жить в другой стране. Например, вам нужно жить в городе Ашхабад, потому что там есть Гурбангулы Бердымухамедов, который под ночным небом, освещаемым луной, едет на велосипеде, чтобы вместе с членами правительства принять участие в церемонии благословения в добрый путь нового пассажирского корабля «Рахат», то бишь «Уютный». Покажите, как Гурбангулы Бердымухамедов едет на важное дело, государственной важности дело, да, вот, едет на велосипеде. Я же вам сбрасывал. Покажите скорее, чего мы ждем-то? Вот, Гурбангулы Бердымухамедов, наш любимый, мы фанатеем по нему, прямо на велосипеде, как настоящий демократический лидер, едет по работе для того, чтобы, значит, пассажирский корабль «Рахат» ну, отправить в добрый путь, вот так вот, на велосипеде. А получается как? Я много раз слышал эту претензию к нашим властям, что почему это они ездят на машинах с мигалками, ведь все цивилизованные демократические лидеры обязательно должны ездить на велосипеде. А вот Гурбангулы Бердымухамедов, получается, ездит на велосипеде, значит, получается, у него демократия. Так или не так? Да или нет? Ну, то есть, у Гурбангулы Бердымухамедова я настаиваю, что демократия. А у вас какое мнение? Мы уже ракета как-то попилили, но на ценах на морковь это не сказалось в положительную сторону, пишет Панк 13. Ну да. На Украине уже нет ракет, одна морковка и картошка, однако экономического взлета Украины не видно. В чем же дело, пишет Агафон. Непонятно. А Боря никогда на троллейбусе не ездил, пишет Д. Если у нас не будет ракет, то морковка будет дорожать. Но не так, стремительно, считает Димок. Почему, Димок? Как вы лично наладили в своей голове связь между ценами на морковку и ракетами? И почему вам кажется, что без ракет морковка будет дорожать не так стремительно? В Гаити есть ракеты? Вряд ли. А что они такие бедные тогда? Чего они президента-то убивают аж? Вот представляете, какое дело. Вот как так вот и может быть? Швейцария, кстати, самая милитаризированная страна в Европе, пишет Георгий Джапарица. Да, но вот наш слушатель почему-то решил сказать, что в Швейцарии, в общем-то, ничего нет никакого. Милитаризации. Мы хотим быть в нашей стране богатыми, как молодые шейхи. Богатыми не только материально, пишет Алексей. Алексей, да, понимаю вас, но шейхи ведь они, понимаете, наследно богатые. Ну, то есть это монархия. Понимаете, в чем дело? У вас был бы шанс быть богатым шейхом, ну, примерно такой же, как у ваших пра-пра, там, бабушек и дедушек, быть богатыми дворянами российскими. Если вы не из дворян, то, собственно, хотите дальше. Но веками так сложилось, что вы из простых людей. Я вот, например, из простых людей. У меня дворян в роду нет. Соответственно, я могу с благодарностью относиться в этом смысле к советской власти. Могу я благодарность. Есть эпизоды, за которые я не благодарен советской власти, а за что-то я могу быть благодарен. Вот, например, за то, что значит, уничтожили монархию. Ну, уничтожили же монархию, уничтожили. А почему, например, тупой сын умного, пускай даже отца, должен по наследству забрать все и этим править и пользоваться. С другой стороны, как вы видите, все равно даже при капитализме появляются новые элиты, все равно отцы передают свои деньги и власть своим детям. В общем, ничего в этом смысле в мире не меняется. Коммунизма мы построить не смогли, объективно говоря. В Гаити нет полезных ископаемых, вообще никаких, пишет Димока. Да, в Гаити нет полезных ископаемых. А, например, в Центральной Африканской Республике есть, но нет ракет. И Центральная Африканская Республика — это такое место, в которое вы, ну, не захотите поехать. Есть у меня такое ощущение. То есть многие страны африканские богаты своими природными ресурсами. Это известно всем, все это прекрасно понимают. Ракет у них нет, морковки и воды тоже. Так в чем же причина? Есть ли прямая корреляция между ракетами и ценами на морковку? На мой взгляд, нет. На ваш взгляд, есть. Но я никак не могу понять, как вы это можете объяснить другим. То есть объясните тогда, где же эта связь? Потому что я, то, что я слышу из ваших доводов, они как бы не кажутся мне убедительными, понимаете? Есть, пишет Димока. Ах, так. Ну тогда, Димока, мы переходим на следующий уровень спора, когда вы говорите «есть», а я говорю «нет». И, собственно, наши аргументы уравниваются по силе в этот момент, и мы ничего сделать не можем. Дальше мы двинуться не можем никак. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Да. Вот, ну, интересно, говорят, армия нам не нужна. Все забыли на 90-е годы, когда мы отказались от армии, стали другим Западом, по власти была. Вы были не те люди, либералы, так сказать.
Демократы, либералы.
Да, и у нас так хорошо стало все, прям так зажили, я смотрю.
Да.
Вот, а сейчас так плохо.
Честно говоря, у многих журналистов, конечно, и людей шоу-бизнеса 90-е, это было класс. Потому что...
Ну, да, все, да, для маленького процента.
Конечно, все в коробках, все налом, все скрытно, все мимо налогов, все
да,
мимо
да,
народа.
Согласен.
Конечно, было классно. И я, спасибо большое, наблюдаю с удовольствием за журналистами старой школы, так скажем, которые понимают, где и когда они заработали деньги. Деньги, живут в каких-то роскошных там домах, которые им дарили губернаторы за то, что они там красиво как-то этого губернатора похвалили во время предвыборной кампании. Квартиры им дарили, что только им не дарили. И вот они рассказывают, сидят там нога на ногу, и некоторые из них курят в кадре и рассказывают о том, какие они все сильные, мощные, что тогда была журналистика, сейчас ее нет. Да, конечно, конечно. А потом просто выясняется где-нибудь в интернете, всплывает разговор какого-нибудь маститого, мощного журналиста 90-х, который просит прощения у какого-нибудь олигарха 90-х и говорит: «Я больше так не буду. Я больше так не буду. Я больше так не буду». Ну, просто, видимо, хорошо, щедро платили тогда. И это было, конечно, классно. Но и риски были большие. И риски. Раздельно. Были очень большие, потому что некоторые журналисты, конечно, не дожили до наших дней. Где-то не там они перешли кому-то дорогу. Где-то они, может быть, слишком много взяли на себя, почувствовали себя уже не четвертой властью, а первой властью, и на этом, собственно, погорели. С артистами то же самое, все эти группы «Ласковый май» и прочие, «Чёс по городам России», когда выступало несколько коллективов, и никто даже не мог понять, что это обман, и все вообще певцы, которые пели под фанеру и просто срубали деньги с людей. Все это очевидно. Конечно же, бандиты 90-х вспоминаются слезами на глазах те прекрасные времена, когда они могли крышевать рынки. Люди, которые работали на рынке, например, вот где-нибудь там на Черкизоне, тоже вспоминают эти времена и говорят: вот тогда можно было денег заработать, сейчас вот сетевики все отняли, а тогда-то как было хорошо с баулами туда-сюда ездить. Нет, есть определенная часть людей, которая в 90-е, конечно же, чувствовала себя хорошо. Но по большей части люди страдали. Особенно страдали люди честные, особенно страдали люди, которые отдали свою жизнь какой-то определенной, четкой, понятной профессии, связанной с помощью другим людям. Да, например, врачи страдали, учителя страдали страшно. Этот человек позорит имя журналиста, пишет Володя. Вы о ком вообще? На балет лучший в мире, пишет мастер. Намекаешь, пишет Серк. Да ни на кого я не намекаю. Я даже не помню, кто это кому говорил. Ну, так просто слышал в интернете. Вообще, ты что? У меня никаких претензий нет. Я прекрасно понимаю, что журналист — это журналист. Слушайте, мне стала понятна связь очень простая. между тем, что люди говорят, и тем, кто им платит. И когда ты эту связь один раз в жизни видишь, после этого все становится на свои места, и больше ты не оперируешь такими формулировками, как вот этот честный, этот нечестный. Да нет, ну вот этому платит этот, этому платит это. Деньги — это и есть деньги. Это работа. Вот. Хотя, конечно, бывали люди, которые прям не про деньги. Бывали люди, и бывают они. Но с такими трудно договориться, их считают фанатиками, а фанатиков никто не любит, сами понимаете. Вы хотите 90-х, их есть у меня, следует просто съездить на Украину. Те же рынки, картонки, ларьки, бандюки, пишет Эндрю. Мы люди честные, воры известные, пишет Александр Ковальчук. Смешно, смешно. У Ласкового Мая был синтезатор, нарисованный на доске. Не графика, пишет Панк 13. Да? 7373948. Конечно, конечно. Купаться в некой славе и самому себе раздавать там какие-то привилегированные титулы, придуманные где-то в своей тусовке, это классно. Но, объективно говоря, как человек, который в 90-е был ребенком, ощутил на себе всю прелесть этих роскошных 90-х, и я бы не хотел вернуться в то время. Честно говоря, единственные позитивные воспоминания, которые у меня есть об этом времени, это мои родители, с которыми мы ездили на простой машине, подержанной шестерке, за грибами. Я мог порулить на этом автомобиле. Просто счастье общения в семье. Ну, с детства есть детство. А так ничего не было, вообще ничего не было. Вообще ничего не было. Велосипед был старый, отцовский, который приходилось на нем его доезживать. И потом из нескольких велосипедов собирать один, чтобы он у тебя был. А у моего друга даже велосипеда не было. Я его на рамке катал все время. Друг Серега, ему родители не могли купить велосипед. У них не было денег на велосипед. Я все время Серегу катал на рамке. А это лишние там 50 килограммов веса, как вы понимаете. Соответственно, тренировка была адская. «Наш акционизм лучший в мире», пишет мастер. «Доллар вернулся на 75 рублей, устремляется все выше», пишет Толя. Да, обратили мы на это внимание. Ну ладно, начал-то я с того, что есть определенная такая популистская атрибутика, которая так нравится людям, вот эта вот езда на велосипеде или что-то подобное. Когда политик едет на велосипеде, это значит, что все, выше демократии в стране не бывает. Ну вот, наивысший уровень демократии, я так понимаю, у Гурбангулы Бердымухамедова, потому что он ездит на велосипеде. С этого я начал, этим и подытожусь конкретно. Алексей! 90-е — это не только бандюки, неразвитая инфраструктура, газ, дороги, пишет Алексей. Да, что мы будем сейчас вспоминать 90-е? Мне сложно вспоминать 90-е, потому что я был тогда ребенком, да, и здесь, наверное, интереснее будет говорить с теми людьми, которые не были тогда уже детьми, а, например, были моего возраста, то есть 30-летние. И желательно не с москвичами, потому что в Москве все-таки социальные лифты дико работали где-нибудь, да, 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 да. Да? Не москвич. Не москвич. Не москвич. Откуда?
А? Красноярск.
Господи, где это? Это очень...
Сибирь.
Это очень далеко. Ну и как 90-е?
Мы с вами одного года рождения.
Да, так.
Вот. Рядом с нашим домом был рынок. Я так помню стрельбу с этого рынка.
Угу.
Воспоминания детства. Так. В доме, где жили дети примерно моего возраста, были случаи воровства шапок.
Я, кстати, скажу, это наш звукорежиссер Юлия. Так, так.
Всем здравствуйте. Воровство зимних шапок из натурального меха. Да. Там снимали сережки с детей в подъезде. Кровь
с детей?
Да.
У этих детей еще были сережки, слава богу.
Ну, там от бабушек, ну, бывает же, что-то досталось там кому-то.
Не, я помню, у нас некоторых людей за норковые шапки убивали.
Ну, вот та же история.
Та же история. Не понравились 90-е.
Нет, никому не желаю.
Вам не понравились. Нет. А у вас родители, если не секрет, они...
Обычные совершенно рабочие. Отец водитель, мама работала на фабрике пианино, которая к тому времени уже заканчивала свою
работу. Ну, понятно. Потому что все фабрики закрывались, все заводы закрывались, работы не было. Ну,
да, вот и родителям, простите, перебью, платили зарплату, собственно, тем, что они производили. То есть родителям, отцу повезло, он работал на...
Водителем.
За фабрики?
Так, на птицефабрике.
Да,
фабрики,
то есть там что-то давали такое из производства, собственно. Да.
Может, яйца сама, то мясо какое-то.
Ну, что-то такое, да. Ага. А маме давали от пианино, собственно, вот эти
детали.
Вот, детальки, было дело.
Собери сам, это называется. Спасибо большое, Юль, вам за то, что поделились, да, вот этим опытом своим. Это интересно. В странных местах вы жили в 90-е, пишет Димока. Да, Димока, мы жили в России в 90-е, а вы жили в Москве в 90-е. А есть разница между Россией и Москвой всегда, а в 90-е особенно она была заметна. Да? Ниной провинция, в Москве в 90-е стреляли, воровали шапки, талоны и прочие радости были, пишет Марина. Ну, может быть, хотя, кстати, да, наверное, Марина, вы правы в этом смысле. Так, почему Юля говорит с американским акцентом? Американский акцент? У вас нашли, Юль, у вас нашли американский акцент, представляете? 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Почему Юля говорит с
американским? Алло, 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 говорите.
Алло.
Да, да.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Да, ну, в Москве и области тоже были такие же беспредельные случаи, и также стреляли и делились, малиновые пиджаки не зря были, группировки были разные, очень много было.
Алексей, я вас тоже узнал. Вы решили прорваться в эфир, серьезно.
Да, я решил... Да. Поддержать вас и сказать, что в Москве тоже было очень небезопасно, особенно в области.
Особенно в области. Спасибо большое, Алексей, это наш режиссер. Значит, смотрите, даже когда может отдыхать, человек все равно не может оторваться от работы. С ума сойти. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Станислав.
Да, пожалуйста.
Вот по поводу 90-х хотел бы рассказать. У меня... Дядя работал на черкизонском рынке.
Угу. Черкизон известный, да.
Да, предприниматель. Да, его крышевали в солнцевские ОПГ. И, в принципе, он жил вальяжно. А так, в целом, беспредел, разруха, взрывы домов на Каширке, вот недалеко от моего района. Угу. Так что беспредел был по полной в Москве. Угу.
Ну, это уже там начало 2000-х и так далее. Опрос, кто были родители в 90-е? Доктор, мама, строитель, папа или малиновый пиджак? Это классика, пишет Алексей. Носил малиновый и зеленый пиджак, посещал клубы «Орликина» и «Метелица», пишет Трифит. Трифит из блатных, или как это правильно говорить? Из крутых. Ну, я не знаю, как это правильно говорить, Трифит. Как вспоминаете эти времена? С меня шапку в автобусе в Москве сняли и ножом за пуховик пырнули возле школы, пишет Финист. Ну, во Владимирской области в ларьках людей сжигали и фуры обстреливали, пишет Тимур. Хлеб по карточкам выдавали, пишет Мария. Я в 8 лет кирпич тырил завода, потому что батя сказал, что гараж надо строить, пишет мои голоса в голове. Если кто хочет посмотреть на Россию без Путина, посмотрите первую серию «Улицы разбитых фонарей». Баскервиль Кот пишет. Помнится, как родители скупали чеки на автомобили и ездили их обналичивать, пишет Нюксолай. Меня мама маленькую в 90-е брала с собой в очередь, чтобы дали две порции чего-либо. Я помню, что очень долго там стояли, по 2-3 часа. Привет из Москвы, пишет Катя Катерины. Ну все, 600 секунд на радио, говорит Москва, пишет Алексей. Не, 90-е, это, конечно, такая сильная пора. Но видите, у меня в основном аудитория, так скажем, моего возраста. Поэтому для нас это детские воспоминания. Кто-то, если есть постарше, можете свои воспоминания как старших... Как отцов наших. Отцов, не мам. Матушка, матушки, матушки. И батя, и матушка пусть позвонит и скажет. 7373948. А это не получается. Папа инженер, по ночам торговал в палатке, пишет Лина. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей Исаевич.
Да, пожалуйста.
Я расскажу. Я жил и родился в Польше. Тут были 90-е Российской Федерации. А там были, как сказать... 80-е, начало 90-х, где-то до 94-го года. Mm. Тоже родители ездили в Белоруссию, в Россию, в Украину, продавали картошку всякую, вернее, продавали всякие свитера, джинсы, мальвины. Помните, такие электронные часы были, кнопочные, по-моему, Sony, жвачки.
Я хочу, знаете, что найти, честно вам скажу, спортивный костюм Монтана.
Вот, Монтана.
Вот где вот его взять, я не знаю. Я вот прям хочу именно Монтана, спортивный костюм. Вот в этих дурацких, кстати, зелено-каких-то красных, его... розовых цветах. Вот это что такое.
Его, кстати, можно найти на блошином рынке в Дрездене. Еще можно найти там, где вот перед пандемией был, там такие вещи еще можно найти. Вот, я к чему? Вот эти вот все вещи мы родители возили, чтобы там выжить как-то. Меняли на картошку, на фасоль, на орехи, на спирт. Этот спирт сигаретами потом дома продавали и так дальше. Тоже были свои, так сказать.
Не, я помню, роскошный вечер, значит, это... спасибо вам большое. Западно-Казахстанская область или Уральская область когда-то, ну, там по-разному называлась. Значит, город Уральск, сейчас-то Казахстан, Северный Казахстан. И, значит, постоянно отключали свет и воду, постоянно. И вот очередное отключение, значит, света произошло, и мы сидим с... У нас вот реально дома были свечки, и были... Потом отец купил лампы, керосиновые лампы. Вот, одна была сделана как сосуд такой, ну вот с открытой, а другая была, я не помню, как она называлась, какое-то у нее было специальное название, то есть ручка вот такая сверху, с ней можно было ходить, ее не задувало. Вот эти были лампы керосиновые. И вот мы сидим, и я помню, отец, значит, вареную свеклу нарезал кусочками тонкими. И я понимаю, что это был маркетинговый ход, безусловно, и он здесь работал как настоящий продавец. Он мне продавал эту свеклу в хорошем смысле, чтобы я ее ел. Он показывал, говорит, смотри, какой цвет у свеклы, ты посмотри, как она просвечивает, как это вкусно. Ну, просто свекла вареная и солью посыпана. И вот мы сидели, и он меня действительно вот так вот, как взрослый человек ребенка, он вполне меня убедил, что свекла это красиво, это вкусно, это так здорово. И я эту свеклу ел, вместе с ним сидел. Вот, но это такое вот воспоминание сильное, на самом деле. Почему-то именно это. Помню, когда-то привезли арбузы. Просто вот кто-то привез арбузы какие-то. У нас была ванна полная арбузами. Все, и мы эти арбузы ели. Практически арбузами питались. Вот, были какие-то браконьеры, которые привозили какую-то там банку икры черной, они привезли. Это же Урал, соответственно, Осетр, там раньше ходил, у них вот были какие-то банки икры, и это что-то было потрясающее. Вот. Помню, один раз отец приходит с работы, у него рубашка такая, вот не любил никогда я эти рубашки, но отец что-то носил. Значит, рубашка классическая, но с короткими рукавами. Все отцы носили и носят такие рубашки, да. И у него в кармане как будто что-то вот лежит. Какой-то нагрудный карман, обязательно метр на метр вот этот нагрудный карман там делается. Значит, что-то лежит. Я говорю, что у тебя там, что? И он мне, помню, принес детский орбит. Мне, наверное, 9 лет было. О-о-о, это было нечто, детский орбит. А из Самары могли привезти даже кукуруку. Вафли, да. Это было счастье. 10:30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В 90-е работал в отделении криминальной информации, пишет «Сердитый кролик» в Тольятти. Такие подразделения создавались только в областях УВД, но так как в Тольятти был самый процент, видимо, большой, членов ОПГ на душу населения, то создали как исключение в городе районного масштаба. Это была настоящая война. Оперативные сводки были похожи на сводки из районов боевых действий, пишет «Сердитый кролик». В Экибастузе в 93-м году девушка на автобусной остановке с серьгами, да и вообще с золотыми украшениями, сильно рисковала своим здоровьем, пишет Степан. Эдмон, Подмосковье, в общем-то, жил неплохо, менты свои, бандиты тоже, но я видел, как деградировала страна чудовищно, пишет Эдмон. Я в 90-е работал проводником, шикардос, содержал 4 семьи, пишет Маршал. Боже, как же было страшно жить, не нужно больше 90-х, пишет Трифит. Помню, в школе мы собирали посылки солдатам, воюющим в Чечне, а сейчас платим дань Кавказу, пишет Олег Сидоров. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москва-бот Телеграм. И я напоминаю, что у нас идет трансляция на YouTube, где вы можете писать свои комментарии, общаться с другими слушателями, спорить и все что угодно делать. Вот, на всякий случай, просто если вдруг вы не в курсе. Что это можно делать? Это можно сделать. Ссылку можно через мой Телеграм найти или через Телеграм, говорит Москва. Комментарии есть представители МЧС России по проведению поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Видео публикует МЧС России. Сейчас мы его через несколько секунд покажем. Вот оно только что появилось. Соответственно, вместе послушаем и посмотрим, что по этому поводу говорят. Я напоминаю, что два дня назад Ан-26 сначала пропал с радаров, и потом вот его искали и нашли все-таки место крушения. То есть... Самолет разбился на Камчатке. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении к замглавы ФСИН Максименко. О получении взятки в особо крупном размере сообщил адвокат. Ага, сейчас, секунду. Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией, поражение легких небольшое. Выздоровление Татьяне Догилевой. Она, я надеюсь, не из антивакцинаторов. Комментарий по... проведению поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке от МЧС. Давайте посмотрим.
С наступлением светлого времени суток продолжены поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26. Дополнительно выдвинулась наземная группировка в составе 14 сотрудников пожарно-спасательной части поселка Палана на 4 квадроциклах и одной машины повышенной проходимости в районе реки Анадырка. Кроме этого, для проведения поисковых работ привлекаются добровольцы. Также на месте работает группа водолазов, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, для обследования морского дна территории и прилегающей к месту крушения акватории.
Ну вот, собственно, такая информация сейчас у нас есть. Я не думаю, что она какая-то сенсационная. Можно было догадаться, что примерно это скажут, но, тем не менее, это официальное заявление. МИД Франции призвал партнеров ЕС не признавать российские и китайские вакцины. Есть видео. Как это происходило, я процитирую пока на русском. Нужно, чтобы список одобренных вакцин, привившись которыми можно въезжать в ЕС, был ограничен. Значит, это первая цитата. И вторая. Есть страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины, российские или китайские. Мы хотим сказать нашим европейским партнерам, осторожно, скажите нет этим вакцинам. МИД Франции перешел прямо-таки в открытую атаку и ничего уже не стесняется. Давайте покажем видео, как это происходит. Вот это вот, собственно, француз, который говорит, нужно, чтобы список одобренных вакцин, привившись которыми можно въезжать в ЕС, был ограничен. Есть страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины, российские или китайские. Мы хотим сказать нашим европейским партнерам, осторожно, скажите нет этим вакцинам. Но неважно, я на самом деле не знаю, о чем там говорит, я просто читаю поверх цитату и все. Ну вот так выглядит этот потрясающий человек, этот замечательный любитель поесть лягушек, который выступает против нашей вакцины. «Ой, молодца!» — пишет Трифит. «Дебилы!» — пишет Черевич. Ну и дальше он продолжает, я цитировать не могу. Но это же война получается, Александр. Да, получается война, прививочная война, да, фармацевтическая война. А как еще это назвать? Больше никак и не назовешь. Все откровенно, в лоб. Значит, Франция, МИД Франции, человек из МИДа Франции заявляет, что не надо пускать чужие вакцины на наш рынок, и все. Не надо. 7373948. И людей с этими вакцинами чужими не пускать к нам в ЕС. То есть хочешь в Европу, прививайся европейской вакциной. Вот какие они интересные. Я думаю, что это путь в никуда, потому что мы же тоже можем зеркалить. И все. Зеркалить и все. Ну тогда вы не сможете, европейцы, попасть, например, в Россию, в Китай, пока не приедете с нашей вакциной. Это война, которая не нужна никому. Ее лучше избежать. На мой взгляд. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Касательно вакцин, да. У меня такое мнение, что Европа и США сами всех перетравили и грубо говоря, не хотят нас пускать к себе в страны, потому что мы им там, грубо говоря, мешаем.
Да нет, они нас хотят пускать, но у них есть своя фармацевтика, у них есть возможность заработать очень много денег на этом, и они не собираются эту возможность упускать. Не забывайте, что деньги очень важны. Согласны?
Да, согласен. Но это все-таки, знаете, конкуренция наций называется.
Ну да, я знаю. Ну да, конкурируют. Не только нации, да, государства конкурируют между собой. Конкурируют фармацевтические компании, конкурируют большие деньги, капиталы конкурируют. Заработки, пишет Александр, абсолютно верно. Да пусть все они там в ЕС сдохнут, а мы потом спокойно заселим, пишет Алексей. Ты, Алексей, понимаете, в чем дело? В ЕС есть хорошие люди. Нормальные абсолютно. Есть власти. Власти проводят свою политику. Политика это связана с тем, что они хотят значит, защитить свой рынок от китайских и российских вакцин. Вот конкретно француз вот этот, да, Франция хочет защитить. Потому что, а зачем? Им нужны наши вакцины, пускай все прививаются их вакцинами, тогда мы только будем пускать. Но это хитрый ход такой, да, это рычаг воздействия на тех людей, которые путешествуют в Европу, которые там работают в Европе, которым надо бывать в Европе по разным причинам. Это рычаг воздействия на них, такая мягкая сила, можно сказать. Уже, правда, она не совсем мягкая, средняя мягкость и сила, да. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Лимонад Диджо.
Пожалуйста, Лимонад Диджо.
Я вот, конечно, против такой войны, я бы выступил за взаимное признание вакцин.
Да, было бы логично. Вот наши как раз говорят о том, что, может быть, скоро у нас появятся вакцины файзеровские, там, и модерновская вакцина. Я только за, почему нет? Но нужно, чтобы это движение было обоюдным.
Ну, какие-то шаги, наверное, разумные будут, я надеюсь. Здравый смысл должен уже быть.
А что за шлея под хвост французам залетела? Что они говорят-то, о чем?
Не знаю. Может, вот лягушки не свежие.
Я не знаю, что-то не то. Улитки не те. Какая-то проблема. Что-то произошло, да, Лимонадный Джо? Что-то не то. 7373948. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Произошло то, что французы готовят испытания своей вакцины. Они создали вакцины и вот проводят испытания. Вот и все.
Вот и все. И теперь они не хотят допускать все остальные вакцины. Европейские-то они сами себе запретить не могут. Все-таки союз.
Ну, да.
Вот. Ну, и по крайней мере... Ну, а протекционизм, кстати, французский, даже в сфере вот кинематографа и много чего еще, это известная вещь. То есть они свою экономику защищают неистово. Всегда.
Конечно. Особенно, что касается продовольствия. Типа сыров и колбас. Хоть колбасы у них странные, но тем не менее.
А может быть, это сказать. Месть за майот Шандон?
Да, и Шандон?
Может быть, они мстят, да?
Ну, видите ли, мсти, не мсти. Никто, кроме французов, Мария Шандон, какой бы оно ни было, не создаст.
Не создаст. Ну, вот я говорю, наши же недавно сказали, что настоящее шампанское у нас, а у них не шампанское. Может, они обиделись.
Может, то, что делаем мы, с винтажом не сравнится.
Ну, это понятно.
Шампанский винтаж не сравнится.
Не, ну, понятно.
Ну, это дело вкуса. У нас же тоже есть хорошие игристые
вины. Да есть. Ну, конечно, мы понимаем, что шампанское, оно в провинции шампань. Ну, это логично. Очень.
Ну, и коньяк в провинции. Коньяк.
Конечно, вы это понимаете. Спасибо большое, Анна. Мы понимаем, ну вот я говорю, может, французы обиделись за шампанское. Ах так? Да, теперь будете прививаться нашей вакциной, если хотите. Есть кишки в Лионе. Я в Лионе был, меня накормили свиными кишками они, а? Вообще, конечно, конкретно это все не халяль. Вообще, но я не знал, друзья, чем они меня кормят, поэтому грех не на мне вообще. Грех не на... Свиными кишками накормили французы. Хотите поесть немножко свиней, кишки? Вкусно? Ешь? Русская свинья? Нет? Как? Ладно, 7373948. Прививаться вакциной?
Здравствуйте, еще раз. Да. Вообще, на самом деле, я бы не стал вводить сюда, к нам в Россию, Pfizer, потому что на пенсионеры, допустим, были очень сильные побочные эффекты в виде паралича части лица. Mm-hmm. И как бы половина всей этой вакцины, вообще, половина случаев прививания вакцины вызвали побочные эффекты. Это очень опасно, на самом деле. Pfizer регистрирует в России.
Pfizer опасно. Не, ну если человек сам хочет, то пожалуйста, это же его выбор.
Ну, если только в частной клинике, ну,
пожалуйста.
Говоря,
не, если у нас разрешат, я не против. У нас есть некоторая часть людей в России, которая, ну, не знаю, которая в 90-е носила кепки USA, и она доверяет только...
Значит, Калужский менталитет называется.
Ну да, но она доверяет только такой вакцине, вот, чужой.
Как идиот или как их там называют?
Ну, не знаю. Ну, вот они прям вот... Все, что сделано в России, это всегда плохо, понимаете, там...
сыр, сделанный в России, это не сыр, шампанское, сделанное в России, ой, игристое вино, это не игристое вино, все это, ракета не летит, она нарисована, мосты строить не умеем, ну и, соответственно, как мы можем сделать вакцины, вот они все ждут. Но я считаю, что им нужно дать эти вакцины зарубежные, потому что наши, они все равно не будут прививаться. А так, ну, хоть чем-то привьются, в конце концов, и, слава богу, наверное, все-таки лучше будет, чем ничего. И когда мы уже стартанем из Москвы в Европу на все 10 тысяч километров, пишет АВ, уж не знаю. В конце концов, имеют право, мы же тоже на поляков из заводки обижались, пишет Борис. На поляков обижались, на шампанское, почему не признает Россия, не будем прививать, вот, пускать. А раз считается, что ковид сделали китайцы, а так считается, Владимир? То отказ от их вакцины как минимум тупо. Знаний по вирусу у них при таких условиях больше, чем у кого-либо. Я тебя породил, я от тебя и защищу, пишет Владимир. Ну нет, так не действует эта история. В тех кепках все ходили, потому что других не было, пишет мои голоса в голове. Но еще один момент мы можем вычленить из этого заявления, да, французского МИДа, и я думаю, что это важный момент. Если они бы говорили только о наших вакцинах, о нашей вакцине, конкретно «Спутник Ви», то можно было бы, наверное, рассуждать на тему того, что у нас просто плохая вакцина, по мнению французов, поэтому они ее не хотят брать, допустим, и дискутировать на эту тему. Но они говорят «китайская и российская вакцина». То есть здесь речь не идет о качестве вакцины. Здесь речь идет именно о том, что одна китайская, а другая российская. Здесь речь идет о том, что... Это как бы нехорошие вакцины, потому что они из России и Китая, а не потому что они нехорошие. Потому что нельзя ничего брать у России и Китая, и ничего нельзя разрешать России и Китаю. Вот французы. А что думает по этому поводу Эммануэль? Что скажет его женщина? Она старше, она мудрее, чем он. Что она скажет ему? Посоветовался бы. Свою раскрутят. И нашу разрешат. Ничего страшного, пишет Панк 13. Если есть возможность, могу переслать голосовое сообщение от друга в Израиле о его впечатлениях о вакцине Pfizer, пишет Егор. Егор, я даже не знаю, как это сделать правильно, потому что, наверное, голосовое у нас не пройдет через Telegram-бот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Давайте почитаем нашу трансляцию, там, может быть, тоже интересное. Убрать к чертям собачьим из войны мира французский язык и Наполеона, поставить вместо них бенгальский и Кшиштова Первого. Армата ведь заглохла у стен Кремля, или вы все врете, пишет Николай. Николай, да, было дело, один раз армата заглохла, ну, в общем-то, и все, больше ничего. Какие вакцины европейские, они же все американские, только одна признанная ВОЗ, Китай, пишет Серхио. Нет ни одного здравого смысла, никакого здравого смысла, они еще на ведьм начнут охотиться, мы помним, пишет Уильям. Я в ЕС, я хороший, пишет Николай, понятно. Значит, мы-то в рай попадем по-любому, ясно. Ну, тут больше, конечно, люди разговаривают друг с другом. Ведущий по своим манерам похож на Шарикова, пишет Лиза Смирнова. Всегда приятно знать, что люди хоть одну книгу в своей жизни прочитали. Он был с Украины, главный разведчик, никто поначалу... Нет, только тут свое общение. Тяжело вступать в него, потому что, видимо, надо читать с самого начала. А нет у меня на это времени. И кто нас Китаю... И что это нас Китаю примазывают, пишет мастер. Да нас не Китаю примазывают. Просто мы стратегические противники для Евросоюза, для Трансатлантического альянса. Мы противники. И Китай, и мы. Это не значит, что мы прямо такая жесткая спайка с Китаем. Это просто значит, что мы противники. И к нам такое отношение. Например, демонстрируют французы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, наоборот, поведение очень логично. Наши просто люди все очень эмоциональны, романтичны и во многом подходят как дети к всяким вопросам.
Потому что это вопрос денег, да? Это логично, это цинично, это
выгодно. Если мы подумаем, что французы абсолютно прекрасно понимают, что у нас
действенная, хорошая вакцина, а им нужно продавать свою, ну, все встает просто на свои места, они очень цинично, логично себя ведут.
Да, защищают свой рынок, это нормально.
Конечно.
Это
а мы вот все время немножко как дети все ищем какой-то смысл глубокий в обычных практичных действиях.
Нет, на самом деле я с вами не соглашусь, если позволите. Знаете почему? Потому что просто есть часть людей, которые, живя в России, почему-то себя мыслят частью других стран и сообществ. Ну, такое бывает вот с людьми. И вот у них начинается, ага, правильно, там, они не болеют за нас, они не болеют там, не знаю, за наших спортсменов, не болеют за наших военнослужащих, не болеют за наши вакцины. Ну, то есть они как-то вот почему-то чувствуют себя частью какой-то другой команды. И вот они могут прирадоваться, что французы там что-то нам там, запретят или не запретят на своей территории.
Но аналитические способности все-таки поэтому, наверное, у них не слишком высоки, потому что оценивая реальность,
не обязательно, они просто себя могут не чувствовать частью вот нашей страны. Они могут себя, находясь в стране, по какой-то причине не чувствовать ее частью. Вот удивительное дело, но такое бывает.
Спасибо.
Да, ну, спасибо большое. Вы говорите, что у них аналитические способности как-то нарушены. Ну, если считать, что человек, живущий в стране, не считает себя частью страны, это нарушение аналитических способностей, то да. Ну, ведь натурально есть люди, которые, живя в России, там... Ну, говорят, что там, вот если бы Америка сюда пришла и там завоевала, вот тогда бы мы хорошо жили. Но есть люди, которые говорят, вот сейчас бы мы пили баварское, да, или там шампанское, или еще что-то подобное. Они есть. У них такая логика, у них такая манера мыслить. Может быть, эту манеру можно было бы в каком-то смысле скорректировать, но, скорее всего, нет, потому что по жизни, когда они занимают какую-то такую позицию, они получают очень жесткий отпор всегда от людей, настроенных, так скажем, прогосударственно, и они начинают обижаться, и вот эту обиду хранят в себе, и несут через годы. Ну, не знаю, может, кого-то в школе обижали. Ну, вариантов много. Может, где-то кого-то побили, кого-нибудь в армии кто-нибудь ударил когда-то. Вот у него там ненависть к армии он испытывает годами потом. Кто-то к школе испытывает ненависть. Кто-то ко всему, что связано с Россией, испытывает ненависть. Чей-то дед был, не знаю, в армии Власова, предателей и коллаборационистов. Вариантов масса, по какому поводу можно обидеться на весь окружающий мир. Но обычно базис для того, чтобы обидеться на весь мир, это собственные неудачи. Да, потому что сказать себе, что ты сам виноват в своих неудачах, это очень сложно. Лучше найти какую-то стороннюю причину. Эта причина находится. Кто-то ее находит внутри страны, кто-то ее находит вовне. Да, там, кому-то постоянно Обама гадит в лифте, вот, а кому-то вот, кажется, что это прямо обязательно чиновник и депутат заходит российский ему в лифт и гадит, да. Что одни, что другие, понятное дело, далеки от реальности. Наша платформа ближе к AstraZeneca, носитель гена коронавируса только отличается, а матричные вакцины типа Pfizer не так давно на рынке, и как они взаимодействуют с нашим организмом, какие перспективы в будущем, задается вопросом оптимист. Хорошо бы от кого-то от науки это все пригласить, обсудить, пишет оптимист. Но я думаю, что если у нас ее все-таки решат разрешать, файзеровскую вакцину, то рано или поздно мы будем об этом говорить, и люди от науки тоже выскажутся по этому поводу. Что касается того, что AstraZeneca похожа на нашу вакцину, это правда, они даже там определенные технологии у нас заимствовали, вы помните, там, ну, это в новостях было, проходило. А некоторые саны, вот так вот начало, псевдоинтеллигенты думают, что они профессор Преображенский, а доктор был мразотый, и не все это понимают, пишут мои голоса в голове. Да, но это благодаря, собственно говоря, советскому фильму, в котором талант актера таким образом был реализован, что всем показалось, что профессор Преображенский очень хороший человек. На самом деле, если читать в оригинале Булгакова... Кстати, вряд ли эти люди, говорящие про Шарикова, сами даже читали в оригинале Булгакова. Вот если в оригинале читать, то получится, что профессор тоже то еще... Вот как вы сказали, мразота, я не буду говорить таких страшных слов, да, каких-то слишком жестких, но он нехороший человек. Нет, он нехороший человек. Та еще гниль, на самом деле. Но просто вот обаяние актера, и такое бывает, да, великие актеры, оно таково, что может даже самый там странный персонаж показаться вам привлекательным, хорошим, обаятельным и, ну, даже, может быть, каким-то добрым и правильным. А это не совсем так. Поэтому лучше все-таки Булгакова читать в оригинале. Ядовитый он, чувак.
Ладно, дальше рубрика «Киноафиша». Расскажут вам коллеги о том, куда можно сходить, чего посмотреть в кино. Хотя не знаю, как вы ходите в кино в эти ковидные времена. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.